Итак, что у нас сегодня?
Какая тема?
Отлично. Я опять мог прийти, ничего не знать, да спросите, вы все сказали. Ну что ж, такие сразу расслабились. Окей, копирайтинг. Что такое копирайтинг для вас? Обычно руку поднимаете, даю слово.
Грамотное составление текста для продажи. С целью продать.
Хорошо. Руку поднимаете, что для видео.
Писание текста с разными целями. Именно продажи.
Да, вот у меня такое тоже может быть определение. Какие еще есть варианты?
Мы полагаем, что это создание некоторого материала, не обязательно текста, но с картинками, какими-то или чем-то, а задача которого привлечь внимание и, собственно говоря, побудить человека совершить какое-то действие нужное нам.
Хорошо. Какие еще есть варианты? Все, три всего. Все, ладно. Все, фантазии закончили, все остальные согласны.
Не угадали.
Говорите, вот так вот. Тогда руку поднимаете. Окей. Хорошо, принимается. Для меня копирайтинг – это искусство управления поведением покупателя с помощью текста. Почему не наука? Потому что все не научно. Все, что связано с мозгами, к сожалению, так и остается где-то за границами науки. Допустим, в начале 2000-х ученые доказали, ну, эксперименты начинались еще в 98-м году, последний эксперимент такого плана масштабно проводился в 2005, который доказал, что у людей проявляется сначала моторная реакция, очень часто в шаблонах поведения, и только спустя 0,4 секунды мозг догоняет и обосновывает то, что человек сделал. Вот. И это вообще ставит перед нами вопрос, вообще кто там ведет, мы ведем или там что-то происходит помимо нас. Глядя на улицу, глядя на людей в метро, возникает ощущение, что абсолютно правы ученые, то есть все нормально, то есть сначала люди делают, потом себе это оправдывают как угодно. Сегодня у нас появится возможность получить еще несколько инструментов, как жить более осознанно, с одной стороны, для себя, с другой стороны, чуть лучше понимать, как ведут себя ваши покупатели. Почему я еще на ЛТП говорю, что если вы являетесь потребителем своего собственного товара или услуги, то вам понятнее становится, с кем вы работаете. Потому что вы же сами покупаете, да? Вы покупаете для чего-то, для какой-то цели. Вы покупаете, чтобы избежать какую-то проблему, либо достичь какого-то результата. То есть мотивация к, мотивация от, все мотивации работы. Сегодня поговорим немножко о том, как вот с помощью текста, с помощью простых вот черных на белом фоне, ну в классике, закорючек, которые никому ничего не значат, кроме нас, здесь собравшихся, да, что с помощью этого создавать какие-то миры, какие-то картины, какие-то ощущения, какие-то звуки у человека внутри тела, внутри головы, либо снаружи, в зависимости от того, какая репрезентативная система у него ведущая. И с помощью этого делать так, чтобы человек принимал с определенной вероятностью решения, которые вам выгодны и ему выгодны. Очень важное дополнение, да? Как это? Есть определение, да, что такое деньги, да, одно из определений. Это энергия. Обычно на этом заканчивают. На этом определении заканчивают люди, которые находятся относительно денег на первом-втором уровне максимум. Люди, которые ну, на третьем и выше находятся, они говорят, да, деньги – это энергия. Знания, силы и работа людей, которые работают на меня. Вот как правильно звучит это определение на четвертом уровне. Отношение к деньгам. Здесь то же самое. То есть, когда у вас будет инструментарий, вы сможете общаться с людьми. Для хорошей цели или для нехорошей, без разницы, как автомат Калашникова. Я дам сегодня буквально две схемы построения продающего текста. Одна схема очень простая, и по ней практически невозможно написать самостоятельный текст. Другая схема очень сложная, пошаговая, длинная, там 11 или 14, в зависимости от того, как, ну, как делить какие-то подпункты. От 11 до 14 частей блоков специальных, которые нужны. И которую вроде бы выглядит страшно, но писать по ней достаточно легко. У меня цель на сегодня очень простая. У меня нет задачи такой наполеоновской, да, чтобы вас за один вечер всех научить копирайтингу. Это невозможно. Ну, это сразу невозможно, я вам говорю, чтобы у вас не было иллюзий. Просто. У меня нет задачи вам воздушные замки рисовать. Да? Я практик. Я каждый день этим занимаюсь. Я пишу тексты, я записываю видео, меня ученики записывают видео, коллеги-партнеры пишут тексты и так далее. Наша задача, чтобы в конце человек сделал нужное нам действие. Это не бывает в 100% случаев. Или, по крайней мере, если вы напишете такой текст, на котором будет 100% реакция, то вам не всегда понравятся люди, которые придут. Да, это тоже возможно, потому что там миллиард пассивного дохода, сидя в трусах, через компьютер, в интернете, на кухне, на это реагирует огромное количество людей, но вряд ли вы захотите с ними работать. То есть такое предложение делают постоянно в интернете, и потом люди разочаровываются и уходят, допустим, из тренингового там, бизнеса, из бизнеса обучения, из коучинга, ну и так далее. Просто перестают заниматься продажей. Откуда вообще пошел копирайтинг? Копирайтинг — это слово, естественно, английское, ну, англоязычное, и пришло оно из Америки. Копирайтер — это был человек, который писал редакционные статьи, редакционные колонки. По-английски, потому что копии с американского английского переводится как статья. Поэтому копирайтер — это человек, который писал статьи. Со временем ситуация немножко изменилась, и эти люди, которые были в газетах, им начали давать заказы на рекламные тексты, которые рекламировали товар, рекламировали услугу. Вот эти вот вырезки маленькие о том, как там пить мыло шикарное, там какое-то душистое и так далее, можно найти эту рекламу еще в газетах 1800 пахнатого года. Когда в торгово-промышленной палате, когда я проводил тренинг по рекламе, я показывал выдержки из газет 1887 года, где была реклама на этого, на, как это, бюстгальтера специального, который делает фигуру женщины более стройную и взгляд, ну, и вид более привлекательный для мужского внимания, ну, по тем меркам, естественно. Ну, так что ничего не изменилось. То есть у нас есть несколько основных сфер, на которые люди всегда реагируют, и если совсем копнуть, то это те самые семь грехов и их антиподов, которые вызывают сильную эмоциональную реакцию людей. Так вот, оттуда это все пришло. И у нас копирайтингом уже принято в России называть написание именно рекламных текстов, продающих, как они называются, правильно? Задача какая? Чтобы в конце человек отреагировал, сделав заказ. Но из-за того, что рынок становится сложнее, в интернете сразу на продажу убедить человека бывает очень непросто, то мы будем говорить именно о целевом действии. Да, согласен. То есть целевое действие может быть не обязательно купить, оплатить напрямую. Особенно если человек там свыше 5000 рублей, то люди в лоб покупают достаточно сложно. Им нужно будет доказывать долго и объяснять, что вы не верблюд, он не верблюд, все они не верблюды, и вы вообще не в пустыне. Для этого многошаговая продажа существует, когда есть там, допустим, основной лендинг, на нем идет деление людей на какие-то категории, потом идет дальше, дальше, дальше. Такая терминология, возможно, кто-то уже слышал, называется прелендинг. Кто слышал такую штуку? Поднимите руку. Не слышали? Слышали? Это технология, когда человеку не сразу в лоб что-то продают и даже не сразу на что-то подписывают, а заходя на определенную страницу, ему задаются определенные вопросы или предлагают что-то сделать, какое-то действие, которое его сегментирует. Допустим, заходит человек, а там просто две картинки. Вы мужчина или женщина? Спрашивают его. Это прелендинг, там ничего сразу не продают. В зависимости от того, что человек выбрал, его ведет на следующую страницу дальше, дальше, дальше. Понятно, что на каждом клике теряется количество людей, то есть конверсия есть определенная, она не равна 100%. Но тем не менее, люди, которые через несколько таких прелендингов прошли, если им все-таки интересно, то в конце они покупают или делают целевое действие гораздо более активно. А это важно, потому что постоянно получать там bounce rate и так далее. Ну, кто будет с вами работать в интернет-рекламе, расскажет более подробно эти штуки, если будут туда рассказывать. Так вот, у нас есть основа, то есть как и УТП, я вам немножко расскажу об основе. УТП я вам рассказывал про линию ожидания. Помните такую штуку, да? Тоже подумал, что он дома грустит очень сильно из-за того, что цели себе поставил, а их не достигает. Было такое? Было такое ощущение, что вы записывали все цели на несколько лет вперед, вечером, вся прям воодушевлены, с утра встаете и смотрите, клиент какой неудачник, глядя на это. Это как раз работа линии ожидания, потому что вы их написали в будущем, а когда вы сейчас сверяете будущее с текущим моментом, вы сильно ниже по эмоциям оказываетесь. Поэтому целевое целеполагание результативное, оно очень эмоционально тяжелое. Хуже может быть только техника декларации. Когда вот эти вот цели, которые вы прописали, вы еще всем рассказали о них и дали себе обещание себя же наказать, если вы не достигнете. Это вообще вибес, то есть психику рвет на раз. Вы цели достигнете, парадокс-то в этом. То есть и очень красиво это выглядит со стороны, когда человек себе покупает машину, квартиру там, или, не знаю, гироскутер, если цель такой прописал. Но потом после этого у него начинается очень сильный откат. И если интересно, то как-нибудь о целях мы потом поговорим. Если завтра придете на занятие, то там немножко поговорим об этом подробнее. Поднимите, кстати, руку, кто сегодня ВИПы есть. Потому что для ВИПов завтрашнее занятие, я так понимаю, входит в курс. Для всех остальных я сейчас сразу обозначу сумму, то есть будет стоить 5000 рублей, и свободных мест сейчас есть 5. До конца мероприятия вы решаете, то есть будете задавать мне еще вопросы, стоит вам куда идти. С 11 до 6 мы будем работать, и в результате этого занятия у вас будет готовый продающий текст на руках. То есть у меня есть специальная рабочая тетрадь, заточенная под то, что с этим работать, плюс я там буду, плюс ваши знания о товаре и услуге, ваше знание целевой аудитории, мы это упакуем в готовый продающий текст. Сегодня я вам расскажу базовые вещи, чтобы тем, кто придет завтра, не рассказывать их еще 4 часа. У тех, кто сегодня здесь присутствует, у вас появится определенный навык. Навык следующий. Если вы сегодня после мероприятия все запишете, законспектируете, возможно, потом еще раз передумаете, да, и сделаете задание практическое, которое я сегодня дам, я его дам прямо сейчас, когда закончу эту часть, то у вас появится навык различать вот те самые блоки, у которых есть определенные характеристики в чужих текстах. Те, кто придет завтра, уже напишут такие блоки сами для себя. Вот. Но различать их вы сможете. То есть сможете брать, допустим, чужие тексты и понимать, почему я так сильно реагирую на эту часть, или почему я не реагирую, или почему вот так вот я делаю, прочитав вот эту часть. Понятно? Согласны все? Окей, у вас вариантов-то нет, все равно. Окей, я даже продемонстрировал, как это работает. Все согласны? Сам кивнул, все кивнули. Отлично. Вот. Это как раз то же самое является управление поведением с помощью текста, с помощью жестов, с помощью интонации, с помощью картинок и видео. Копирайтинг чем еще хорош? Приведу просто пример. Давайте сначала дам задание. Да, соответственно, после того, как вы закончите сегодня упражнение, пойдете домой, у вас будет те, кто придут до 11 утра время, да, те, кто не придут, но оставшееся время жизни, сколько угодно можете этим заниматься. Найдите те тексты, печатные материалы, видео, которые вас подвигли что-то купить. Обязательно именно купить. Подписаться можно тоже, но это слабенько. Вот если вы сразу в лед что-то покупали, найдите все эти материалы. Даже я вам раскрою один из секретов. Одни из самых мощных продающих печатных материалов – это книги. Если вы после прочтения очередной главы Тима Ферриса «Как работать по 4 часа» побежали искать эту компанию Brickwall, или как она там называется, вот, то он вам продал. И значит, нужно вернуться к этому тексту, найти эту главу, прочитать ее и разбить на те блоки, о которых я буду сегодня говорить. Каждый блок будет определенным характеристикам отвечать, определенной задачей выполнять. Вот. Так, на чем мы остановились? Задание сказал, да. Перед заданием мы что-то начали говорить.
Управление поведением.
Да. Управление поведением. Мы будем говорить о привязке к тексту в первую очередь, да? Но вы понимаете, что этот текст может быть легко переложен в картинки, в комиксы, в мультики и на высокопрофессиональном уровне в видео. Хорошо записано, смонтировано, озвучено, сверстано видео от рендере на высоком качестве. Приведу пример. Один из коллег, когда ко мне подошел с вопросом, как бы мне переделать продающую презентацию, потому что она не очень хорошо закрывает в лоб, но все-таки теплый трафик, да, на страничке, то мы у него посидели, я показал ему одну из презентаций, которая для меня является образцовой, которая продала более чем на $1 миллион, ну, прямо в моменте, вот так, на зал. Вот. Рассмотрели его презентацию. По-другому ее сверстали, немножко досняли видео. У него была презентация 18 минут на одностраничнике, после которой можно было приобрести определенные обучающие материалы стоимостью 890 рублей. Но там ограничение было, больше 1000 нельзя. Это 890 рублей было. Или 860 даже, да. Так, странная цифра, да. Так вот, до этого у него была презентация 18 минут, и он с помощью этого лендинга продал где-то 1000, может быть, на 40, на 50. Ну, там за какое-то время, за 1-2 дня. После того, как мы эту презентацию переверстали, сократили, она стала 8,5 минут. И за следующие 2 недели он продал на 1 200 000. Просто пуская туда тот же самый трафик от себя, от партнеров и даже холодный. Почему было продано 900 копий, да, соответственно, этого информационного продукта? Почему 1 200 000? Потому что были еще апселлы. То есть люди покупали не только основной продукт, но и дополнительный к нему, и продукт более дорогой конфигурации. Так что, ну, как бы кто бы что ни говорил, но это работает. У меня много таких примеров есть, вот один из вам озвучил, но это не предельный, то есть есть более крутые примеры, но это то, что происходит прямо ежедневно. Угу.
А где-то надо тоже посмотреть крутой пример, который...
Сейчас уже не посмотрите, завтра я принесу образцы, ну, с печатки.
А для тех, кто не придет?
Для тех, кто не придет, все просторы интернета, анализируем те тексты, по которым вы сами что-то купили. Ну вот. Сегодня у нас просто реально не хватит времени, потому что мне нужно две основы дать важные и хотя бы одну структуру разобрать полностью. То есть структур написания, опять же, существует большое количество. Но и структура, которая работает гарантированно и будет работать, пока не изменится сознание человека. А пока у нас это тело, этот мозг и такая система восприятия, оно не будет меняться. Этот текст работал, что 2000 лет назад написано по такой структуре, 1000 лет назад и так далее. Кто-нибудь из вас читал такие книжки, достаточно старые, как «Думы и богатей», или там «Самый богатый человек Вавилона», Дейла Карнеги, может, кто-то читал, да, как разобраться с друзьями и потерять всех врагов. Так вот, эта литература была написана, по сути, по тому же самому принципу, именно поэтому до сих пор остается бестселлером. да, слог устарел, да, мы наоборот эти не используем, да, допустим, как у Дэвида Аллена, использовать факс для рассылки приглашений, ну, это уже никто не использует, просто факса практически не осталось, да. Тем не менее, структура сама подачи информации, она работает до сих пор. Мозги такие и будет работать. Вот. И начнем с первой. Сначала я расскажу основу, наверное, психологии, почему люди так принимают решения. И потом мы вернемся уже к самой структуре написания. Потому что это как, я не знаю, как в боксе, да? Бесполезно ставить удар, то есть научиться какому-то удару, если не знаешь, куда бить. То есть ты знаешь, что удар в челюсть справа попадает в нервный узел, поэтому у человека микроинфаркт, микросотрясение мозга происходит, и плюс перегруз болевого порога не включается. Поэтому, зная, что туда надо бить вот именно таким образом, потом ставить удар гораздо легче. То же самое, допустим, в айкидо. Если знать, что центр тяжести у человека находится в районе пупка, а при низкой стойке чуть ниже, да, и упоре чуть ниже и ниже, то, зная вот эти вот вещи, приемы проводить тоже гораздо проще. Можно уходить от движущего на вас человека, буквально смещаясь на несколько сантиметров. Да, и можно потом смотреть это, когда выступает очень высокого уровня наставник какой-то, да, по ТВ, или даже основатель, вот есть черно-белые записи, да, выступления основателя айкидо. Когда он делает буквально шаг на 3 сантиметра, немножко поворачивается, чуть-чуть касается плечом оппонента в данном случае, и тот улетает на 3-5 метров. Почему? Он использует принцип инерции этого человека. Ну, вот и все. Если посмотреть то, как некоторые бойцы проводят в реальной боевой обстановке бой, как этот бой идет, после этого очень забавно смотреть на все эти панкратионы, М1, там, чемпионат мира по боксу, бушидо. Ну, оно реально очень смешно выглядит после этого. Потому что у людей, которые вот это занимаются в реальном мире, во время боевых действий и так далее, у них задача не отключить противника, а уничтожить. Это совсем другое. Сравните, допустим, фильмы с Ван Даммом и идентификацию Борна. Посмотрите вот боевые сцены, боевки, возьмите. Идентификацию Борна, он просто не спец, но он делает очень похожие вещи, по крайней мере, на экране. То, как вот в закутке там полметра на полметра, в туалете, там, в ванной он дерется, или то, как с карандашом, да, вот эта сцена. По-моему, во Франции это было, да, в первой части. Где на него нападает противник, и он просто карандашом использует его как холодное оружие, карандаш обычный для ручки. Задачи разные. Вот и здесь также с текстами мы будем сейчас погружаться в ту основу, которая стоит у людей за принятием решения. Почему они так реагируют? Почему они так делают? Почему мы все так живем? Почему мы принимаем эти решения, а не эти? Завтра будет отдельный блок, больше часа, я буду рассказывать о структуре мотивации. Вот. Ты был на бизнес-среде, вот там будет еще более подробно. Я буду с деталями разбирать структуру мотивации. И те, кто придет завтра, получат такой инструмент, с помощью которого вы сможете продавать всегда, в любом настроении, в любой ситуации, любому человеку, с которым вы встретитесь. Абсолютно любому. Там даже не надо будет УТП составлять. Вы будете УТП генерировать для один человек, разговаривая с ним буквально 3-5 минут. Вот. Сегодня я расскажу о том, как люди принимают решения. Итак, возьмем изначально то, как у нас устроены мозги. Опять буду рисовать лампочку, да? Если мы не будем уходить совсем в дебри, а возьмем вот ту основу, которая нам нужна для принятия решений, то, в общем-то, мозг можно разделить на три основные части. Именно биологию, то, что у нас находится в черепной коробке. Одна часть – это составная часть мозга, которая нам досталась еще в процессе эволюции с древних-древних-древних времен. Поэтому она так и называется – lizard brain, то есть ящеричный мозг. Ящеричный мозг. За что отвечает этот ящеричный мозг? Там еще есть такие миндалины. Вот. Амигдала, еще по-английски называется, а так миндаль. Ящеричный мозг отвечает за три рефлекса. Бей, беги, притворись мертвым. Если индикатор, глаза, которые сканируют, уши, которые сканируют, тело, которое ощущает перепады температуры, прикосновения, дает сигнал вот этой части, что противник крупнее и он угроза, включается рефлекс беги. Если противник мельче и он тоже угроза, включается рефлекс «бей». Если противник непонятен, вообще это противник или нет, включается рефлекс «притворись мертвым». То есть такой, как ветошь под веником, да, мышь в углу. То есть суслики замирают таким образом, олени замирают в свете фонаря, вот фароискатель, да, когда на охоте, на их светят. Для оленя это нестандартная ситуация. Электрического света нет в ящеричном мозге, там нет этого.
появлению электрического света на планете Земля, ну, буквально там несколько сотен лет, вот именно в таком формате. Особенно фароискатель, это лет 60-70, да, вот такой, очень мощный. Поэтому такой мозг, он о существовании этого всего не знает. Он реагирует только тремя способами. Вы точно так же реагируете на продавца, который к вам подходит в магазине. Возможно, я уже приводил этот пример, если нет, то сейчас приведу как раз. Когда вы приходите в магазин, просто ходите по магазину, ища нужную вам вещь, ну так вот, в легкой прострации, в легком шаблоне таком, дын-дын-дын-дын, да? И к вам подходит продавец и говорит, чем вам помочь? Да. То есть он крупнее вас, и вы делаете, чем? И рефлекторно, неважно, мужчина, женщина, потому что падаете сюда, тут, ну, на шаблонах поведения, тут вся моторика здесь находится. Если он меньше вас, и говорит, ничем! Если он странный какой-то, там туннели в ушах, татуировки, волосы дыбом, он не вписывается, такого не было в древности, да? И вы так делаете. Он идет за вами, чем-нибудь помочь им? Делаете вид, что его просто нет, называется притвориться мертвым, то есть уйти из зоны контакта. И это так везде. Обратите внимание, что как только вы падаете вот на уровень шаблонов ежедневных поведения, то есть едете за рулем в трансе, идете в метро, в маг-вагоне стоите в трансе, то в зависимости от того, кто рядом с вами вам причиняет угрозу, а это отвечает за это, отвечает миндалины, то есть они сканируют и подают сигнал угрозы, то дальше идет сравнение вот тут, как бы больше, меньше или не равно. Если больше вас, то вы бежите, если меньше вас, атакуете в ответ, хамите там, грубите, кричите, бьете, да, в зависимости от того, на, ну, какая социальная сейчас ситуация сложилась. И если не равно ничему из этого, то вы делаете вид, что этого не существует. Можно так делать странные вещи. Кто-нибудь может даже обращал внимание, в некоторых тренингах личностного роста рекомендуют там одеться как бомж, да, и приставать к людям на улице. И в зависимости от того, насколько вы странно оделись, вот, да, правду говорю, будьте здоровы, насколько вы странно оделись, можно очень часто попасть именно в тот момент, когда на вас перестают обращать внимание. Им проще притвориться мертвыми, чем общаться с вами как-либо. Либо атаковать, либо бежать от вас. Но это до этого уровня с помощью текста опуститься очень непросто. Но вот до этого уровня можно опуститься легко с помощью картинки. Фильмы ужасов, фильмы немецких документалистов легко опускают на тот уровень. Идем дальше. Эта часть мозга называется лимбическая нервная система. Из нее сейчас в основном как раз вот и нервные узлы, которые относятся к ней, в основном и состоит, ну, по сути, во всей массе мозга. А лимбическая нервная система отвечает за появление такой штуки, которая не было у амебы, не было у инфузории туфельки и даже у рыбы нету. Это эмоции. Эмоциональное состояние. Если вы умеете контролировать эмоциональное состояние, у вас вообще все очень хорошо будет получаться по жизни. Потому что вы можете в любой ситуации выбирать свое эмоциональное состояние. Но оно контролируется не отсюда. Здесь оно просто есть. Из-за того, что, опять же, мы произошли от кого-то там, неизвестно от кого, да, то есть есть разные теории. Но кто-то есть у нас в качестве предков. Раз у нас такая структура, нам досталась от древних, да. У нас есть печень, почки, легкие, там, желудок, который переваривает определенный вид пищи, настроенный на это. У нас что-то осталось. Вот там от предыдущих наших, от родителей как минимум, досталась следующая штука, что в лимбической нервной системе, если взять ее разделить по массе, есть определенные области мозга, которые уже доказаны многолетними измерениями, отвечают за возбуждение чувства беспокойства и тревоги. Почему? Потому что мы за счет этого выживали. Да? Помните, чтобы саблезубый тигр не сожрал, нужно было все время беспокоиться и волноваться. Теперь на этой позиции стоят кредиты, дорожная инспекция и налоговая, да? Волнует нас все время. Ну и какой-нибудь сериал очередной, во все тяжкие, там волнуешься же. Хайзенберга поймают, не поймают, поймают, не поймают. И ты волнуешься за виртуальный персонаж на виртуальном экране. Но возбуждается ровно та же часть, которая относится к древним вещам. И есть часть, которая отвечает за позитивные эмоции, за радость, удовольствие и, ну, отчасти счастье. Потому что настоящее человеческое счастье, оно более интеллектуальное. Это счастье жить в текущий момент. Оно недоступно в лимбической нервной системе. Это тут уровень такой счастья. Поесть что-нибудь вкусненького. Как говорили японские самураи, да, у настоящего самурая есть всего три счастья. Есть мясо, ездить на мясе, втыкать мясо в мясо. Ну, причем третий это не секс, да, это рукопашный бой имеется в виду, кто не понял, да? Поэтому здесь вот как раз это вот все про употребление ресурсов. Погреться на солнышке, почесать пузико. да, попить алкогольного чего-нибудь, когда вообще кора вот эта отключается вообще, и сразу все. Да? Причем человек в основном в подпитии делает ровно то, что хотел бы сделать трезвым, но говорит, что у него есть социальные ограничения. Да? Еще есть очень хороший эффект амнезии после корпоративов. Да? Я ничего не помню. Хорошая отмазка. Окей, так вот, по соотношению не такие. 1/3 у нас относится к плюсовым узлам, которые ищут вокруг нас счастье. А 2/3 относятся к негативным, те, которые ищут беспокойство, страх, угрозу. Потому что только они помогают выживать, эти выживать не помогают. Но просто уж сохранились. Ну, все-таки, видимо, выживали люди, которые иногда еще и радовались жизни. Из-за того, что появились города, в которых люди себя защищают стенами, а теперь просто уничтожим всех опасных хищников вокруг, то мы сами себе придумаем беспокойство вот в этой зоне. А счастье мы так и не находим толком. Ну, так же, как и древние люди, даже может быть меньше. Но это ладно. К этому мы еще вернемся, почему именно вот такое разделение и почему именно так строятся продающие тексты. Здесь у нас находится такая штука, вот сверху тоненький слой, там до 1,6 мм, что ли, толщина там идет, до 2, там, до 4. Называется неокортекс или кора головного мозга. Она очень большая, не помещается в голову, поэтому на ней появляются морщины, да? Которая называется извилина. Кора – это штука очень новенькая. То есть, по разным оценкам, она появилась у человека буквально там 30-40 миллионов лет назад. Совсем недавно, по меркам галактики, вообще ни о чем. Если мы нарисуем вот так вот время существования жизни на Земле, то вот последняя там сотая доля секунды – это момент, когда появился у человека мозг такой, какой он есть. И сотая доля от этой секунды – это момент, когда появилась кора головного мозга, когда хомо какой-то появился, то есть человек так называемый. За что отвечает кора головного мозга? Там, ну, как считают ученые, пока они как бы опять же не договорились, но суть в том сейчас, на текущий момент, по текущим данным науки. Вот там как раз находится такая штука, как интеллект. Соответственно, там вся эта бодяга с социальной реализацией, с достижением целей, со статусом, с результатами, со связями социальными, там, с семейными отношениями, с религиями. Все находится ровно там. Потому что вот здесь этого не было. Максимум, чего можно было здесь добиться, это съесть травку, полежать на солнышке. Да? То есть ни о каких социальных реализациях или, не дай бог, построении новой религии здесь разговор не шел. Но есть интересная особенность всей этой структуры, что чем старее структура, тем меньше она потребляет энергии. Что такое энергия для мозга? Это вода, кислород и глюкоза. Ну и отдых, соответственно, всего организма, чтобы это все переносилось по органам лучше. Поэтому если вы мало и не вовремя едите, или недостаточно едите, если у вас глюкоза не попадает, ну, не едите то, что богато глюкозой, и не проветриваете помещение, и при этом устаете, не досыпаете, то в этот момент у вас кора головного мозга практически отключается. И этот эффект получается, что человек живет полностью на шаблонах, чисто эмоционально реагируя на то, что происходит. Увидел шоколадку, купил, сожрал, порадовался. Не увидел шоколадку, расстроился, поплакал. Поспал немножко, проснулся, говорит, а что ж я шоколадке-то так не радуюсь, да? Включилась кора. Опять посидел на работе в душном кабинете, там в офисе, не поел 2 часа, опять увидел шоколадку, сожрал, обрадовался. То есть вот это постоянно проваливание вниз от неокортекса к лимбической нервной системе, это то, к чему нас приводит средства массовой информации, неустроенность личной жизни, недосыпание постоянное, а вот в современном мире это особенно, потому что вот этот рефлекс уже у всех. Инстаграм, ВКонтакт, да, крутите экраны, прокручивайте. Ну, у кого правый, у кого левый, потому что у всех же разная религия, да? Тем не менее, если вот это у вас отобрать, то вы гораздо чаще будете выходить на этот уровень. К сожалению, этот уровень очень невыгоден в момент продажи. Почему? А потому что он задает слишком много вопросов. Он постоянно производит логические сравнения. Понятно, что выбор делается на эмоциональном уровне. О, это классненько, или о, это не годится, о, это страшненько, да? Как женщина выбирает платье. Страшненько, это классненько. Вот ровно так выбирают все. Просто мужчины говорят, что они якобы более логичны, ничего подобного. Мозг одинаково у мужчин и у женщин устроен. Единственное, что у женщин более тесная связь между полушариями за счет мозолистого тела, поэтому у них более образное эмоциональное мышление. Но структура именно вот эта, она одинаковая. Если женщину тоже не кормить, не поить, не дышать, давать ей, то она тоже очень сильно начнет беситься, да? Что, собственно говоря, и происходит.
Как вот от чего мы бесим.
Да-да-да. От того, что не досыт. Не хватает, нехватка шоколада. И так далее. Понятно, что это шутки. Но по факту вот это и происходит. Поэтому с текстами что происходит в общем и целом, особенно с хорошими продающими текстами? Задача хорошего продающего текста – дать чуть-чуть логики для того, чтобы человек обосновал себе свое решение. Но основное действие – перевести на поле лимбической нервной системы, постоянно переходя из плюса в минус. Появляется такой маятник. Который из минуса в плюс все время раскачивается. И проходя точку 0, в момент пересечения точки 0 происходит продажа. Приходите вы в магазин, говорите, а у вас тут телевизор какой-то был, что-то рекламировали, вот, ну, хотели посмотреть, а вам такой продает. А вы знаете, они, по-моему, уже закончились. Как закончились? Ну ладно, сейчас посмотрю, вы посмотрите. А знаете, один остался. Давайте мне сразу. Моментально качнули в минус, чуть в плюс вывели, все, уже готовы купить с одного раза. Вообще ничего не делали. Это если вам нужен товар. Если вам товар не особо нужен, или если вы продаете человеку, которого еще надо убеждать, то мы делаем всякие это тумба-юмба, да, с использованием текста, видео, картинок и всего остального. Именно для чего? Для того, чтобы решение принималось на эмоциональном уровне. Если вы потом, после того, как человек купил, он у вас этот товар получил, услугу получил, его и правда это устраивает, он просто вернется к вам, понимаете? Но для момента продажи, что вы потом даете, вот на саму продажу вообще никак не влияет. Надеюсь, понимаете это немножко, да?
Ну вот смотрите, совсем из простых вещей. Здесь есть момент, когда вам заносят деньги. Да? И есть момент, когда вы, напишем это, продукт. Когда вы поставляете свой товар, даете человеку товар. Обычно, в большинстве случаев, они разнесены как-то по времени. То есть человек сначала платит деньги, ну, по крайней мере, в моей жизни, то есть у меня всегда 100% предоплата. Человек сначала платит деньги, потом он получает товар или услугу. Так вот, в момент оплаты он продает, он покупает нечто виртуальное, чего нету. То есть в руках он не держит, не знаю, велосипед еще не собран, телевизор не подключен, игрушки не вставлены в компьютер. Да? Нет этого, ничего. Соответственно, в этот момент происходит то, что вообще никак с продуктом не связано. Соответственно, наша задача какая? Наша задача на момент, когда человек ищет что-то, вступил с нами в контакт, мы с ними вступили в контакт, что не очень хорошо, лучше бы они с нами. То есть направление контакта очень важно. Что они вам позвонили, они вам написали, они заполнили заявку. Горячий так называемый трафик. Поисковой там или не поисковой, там, на выступлении, на презентации, где угодно. Не суть важно. Чтобы в момент, когда человек готов расстаться с деньгами, у него полностью сформировалось ощущение того, что он решит свои задачи с помощью вашего товара. Понимаете? Вот для этого используется текст, видео и так далее. И оно соответствует определенной структуре. Есть некоторые архетипические структуры, такие как, допустим, история Золушки, история Прометея, Мак из-за бугра, о них поговорим более подробно завтра. Вот. Кому хочется как это понять, как это действует, пересмотрите последний диснеевский фильм «Золушка». А потом посмотрите фильм «Левша» про боксера с Джилленхолом и сравните. Это будет один в один история. Вы просто можете даже этот. Я даже порекомендую сделать, если кто пойдет дальше и действительно захочет текстом зарабатывать качественно или видео качественно зарабатывать, большие продажи делать. Почему? Мне удобнее зачастую даже не текстом продавать, а выступлением, да, или контактом живым с человеком. Есть люди, у меня ученики, партнеры, которые не очень людей любят. Ну, в принципе, когда их собирается больше, чем один, они их не любят. И поэтому они предпочитают продавать с помощью текста или видео. У видео и текста какое есть большое преимущество? Во-первых, мне надо встречаться, во-вторых, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Фигачит и фигачит, да? Только трафик загоняй. Правильный подобранный трафик с правильной площадкой. Да, допустим, у меня есть коллега, который зарабатывает арбитражом трафика, по сути. Он берет трафик из Фейсбука, переводит его на площадку, которая является сайтом. На сайте рекламные блоки AdSense, они откручивают рекламу, он за это зарабатывает. Очень приличные деньги. Купил 4-ю квартиру. Ну так.
А?
Вот это правильный вопрос. Так вот, идем дальше. Это правильный вопрос. Очень хороший, правильный вопрос. Тема не сегодняшняя. Так вот, для того, чтобы нам это все проделать, у нас сейчас есть инструментарий текста. Потом это можно упаковать в выступление, в презентацию, во что угодно. Начинаем с текста, потому что это базовый такой инструмент. Да? Вот как, если вы научитесь пользоваться, не знаю, там, каменным топором, то, скорее всего, после этого обычным топором, пневматическим топором или этим каким-то устройством как это, лесокосилкой вы пользоваться, скорее всего, сможете. Почитайте инструкцию, разберетесь. Мы начинаем с самых простых вещей, самых базовых. У нас задача, еще раз повторяю, до момента, когда человек потрогал этот товар, попробовал его, дать ему возможность составить у себя в голове представление. Потому что у нас нет возможности с ними вступить в контакт, у вас же есть Авито, правильно? Надо на Авито дать объявление, чтобы он сам взял и деньги занес. Это было бы идеально. Без вас, причем, сразу на счет. И больше не появлялся в вашей жизни никогда. Второй раз. Надо, чтобы второй раз занес. Да? Для этого, к сожалению, для многих, да, придется поставлять продукт, причем это делать на 5 плюсов, чтобы человек вернулся. Так вот, существует схема построения продающего текста для того, чтобы этого добиться. Для того, чтобы добиться того, что человек потом придет и что-то занесет. Давайте начнем с самой базовой схемы, которая выглядит очень просто, которую везде рассказывают. Я почему не хочу рассказать? Чтобы вы не попадались в ловушку простоты. Обычно, как говорится, простое не работает. Ну, на длительном промежутке времени, по крайней мере. То есть, как говорится, сложно сделать просто, а просто сделать сложно. Вот так и здесь. Выглядит оно просто, и мастера по этой простой схеме и пишут. И один из мастеров, который писал по этой схеме, является автором этой структуры, является Гэри Халберт. Гэри Халберт. О нем информацию можете найти в интернете. Есть русский сайт garyhalbert.ru. Ну, в смысле, не, ну, написано название по-английски, конечно. garyhalbert.ru, где Павел Береснев перевел его продающие тексты. Очень хорошо перевел. То есть можно почитать оригинал на английском, перевод на русский. Достаточно качественно. Так вот, да, еще возвращаясь к этим. Если вы сделаете, посмотрите фильмы и все-таки пойдете дальше, да, когда Золушку и вторую Золушку посмотрите, то есть они, ну, Левша, да, и Золушка. Вы просто возьмите тайминг прямо блоками и сравните. Там блоки прямо ложатся чуть не в минуту, в минуту, как в этом фильме идут. То есть просто рядом вот на мониторах их поставить, посмотреть, что происходит. Если завтра придет, я подробно про Золушку расскажу и так далее. Так вот, Гэри Холберт является автором следующей схемы, которая звучит как прекрасное женское имя. Схема звучит как Аида. По первым буквам, то есть это... Акроним, да? Буква А первая, это attention, отвечает за то, что первый блок в тексте должен использоваться для привлечения, собственно говоря, attention или внимания. Переводится на английский. То есть первый блок необходим для того, чтобы привлечь внимание. Что у нас используется инструментально для привлечения внимания? Заголовок, подзаголовок, первый абзац. Ну или вводная картинка с абзацем, там, или вводное видео какое-то, часть видео, короткое вступление. По этому принципу, кстати, по большому счету снимаются все голливудские блокбастеры. Если вы посмотрите «Трансформеры», допустим, сейчас, или там «Звездные войны», то первые 15 минут фильма обязаны быть убойными, чтобы человек остался в кинотеатре. Потом он полтора часа всякой жеванины потерпит, если у него очень мощный attention. Да, причем там получается как? Примерно 7 минут из этих 15 идут это attention, привлечение внимания к фильму, а следующий блок называется interest, да, где вызывается интерес к фильму. И дальше всякая бодяга идет до самого конца. Вот. Обычно еще, я особенно если последние «Звездные войны» возьмем, там 15 минут прикольно, потом 2 часа ни о чем, и еще 15 минут прикольно. Причем в середине уже ненавидишь их персонажей, потому что они настолько картонные и неживые, что вот, ну, их бы я не хотел рядом с собой видеть, да, в отличие от Люка и Леи из первых частей, совсем третьих. Четвертый, пятый, шестой, они не первые. После того, как мы привлекли внимание, разожгли у человека интерес. То есть Гэри Халберт чем знаменит? Он владел искусством storytelling, то есть рассказывание историй, рассказывание сказок. То есть такая бабушка. Очень продвинутая бабушка. К сожалению, он просто покинул этот мир, уже вживую с ними пообщаться. Но очень классно рассказывал истории. Когда читал я его письма, продающие очень старые, когда он продавал там яхты, таймшеры, какие-то занятия спортом, он уже продавал в очень жестких условиях, когда контролировать результат было очень непросто, потому что эти все письма писались реально на бумаге, отправлялись реальной почтой. И отклик можно было получить, когда люди реально почтой назад присылали подписанные заказы. Вы понимаете, чеки, никакого интернета не было в то время, когда он этим занимался. И миллионы долларов были продажи с помощью него. Вот, следующий блок, после блока интерес, который обычно включает в себя историю, какое-то происхождение товара, не знаю, о том, как там слепые девственницы на северном склоне Фудзиямы большими пальцами ног собирают этот чай. Вот все такого вот плана. Я утрирую, конечно, но там были очень красивые истории, там с прошлого, из будущего, из настоящего, которые проводят человека через все переживания, отключают полностью мозги напрочь вообще и погружают его в эмоциональную жизнь, в эмоциональные картины, в эмоциональные ощущения. Вот. И после этого включается следующий блок, блок desire, который используется для того, чтобы вызвать сильное желание. Desire – это желание, влечение, страсть. Ну, страсть, власть, да, desire – влечение, желание. Сильное желание. То есть пишется этот блок или снимается часть фильма, где возникает очень сильное желание. Ну, допустим, если мы берем какие-нибудь там «Матрицу» или «Звездные войны», то часть фильма очень сильное желание вызывает посмотреть следующую часть. Ну, в данном случае, потому что задача какая, чтобы посмотреть следующий фильм или еще раз вернулись к кинотеатру, чтобы пересмотреть. Поэтому здесь идет блок, вызывающий сильное желание. Допустим, в «Трансформерах» это последняя битва, которая не заканчивается ничем. То есть все злодеи все равно опять выжили. Обидно. Все круто, все ярко, там динозавры вышли, если посражаться за них, древние войны прошлого, но мне в конце опять все живы, что такое? Погибает только хороший парень. Причем так, как-то второстепенные персонажи ввели, убили, ввели, убили. Поэтому, когда вы смотрите любой голливудский фильм, обычно на 5-й минуте уже становится понятно, кого убьют. Потому что у этого персонажа в блоке attention и interest, у него нет жизни, у него нет своей истории, он не живет в кадре. Это негр, который зашел, на него упадет вертолет обязательно. В середине фильма. Вот. После того, как мы вызвали сильное желание, раскачали человека по эмоциям, если это продажа, то, допустим, там дали дополнительные бонусы, гарантии, ну, рассказали обо всем, рассказали об ограничениях всяких разных, что вот только сейчас, только сегодня, вот последний выезд 100 тысяч миллионов людей, которые может позволить себе это приобрести. Вот. Дальше идет блок action. Призыв к действию. То есть этот блок есть во всех структурах написания продающих текстов. Потому что, что бы вы там себе не написали, и как бы человек эмоционально не был заряжен, но что конкретно делать после прочтения текста, вы ему должны сказать. В конце фильма, соответственно, у Марвела идет после титров, да? Что конкретно ему делать. То есть после предыдущих «Людей Икс», допустим, шоу кадр с апокалипсисом, да? И, допустим, я в этом году, соответственно, сходил на апокалипсис. Конца я дождался, там были титры, и после титров я опять увидел, на что я пойду в следующем году. Ну, то есть, экшен, все, все четко, все понятно. Если мы берем трейлер, то трейлер умещает это все в 2 минуты. А тизер обычно в 20 секунд. Представляете, в 20 секунд умещается вся эта структура. Привлекается убойным кадром attention, вызывается интерес какими-то там штуками, спецэффектами, какой-то драмой. Вот, сильное желание, что вот только премьера, только тогда, и идите в кинотеатр такого-то числа. Прям конкретно дата. Они не идиоты. Вы понимаете, что, с одной стороны, странно, да, за 2 года до выхода фильма трейлеры прокручивают. Там, ну, глупо же, фильма же нет, сходить нельзя купить. Согласитесь? Но они вырабатывают у человека очень сильное желание к этому быть причастным со временем. Завтра расскажу о мотивациях, там будет понятно, почему люди так очень сильно на это откликаются и ведутся. И благодаря этим трейлерам они вообще смотрят, имеет ли смысл фильм снимать. Потому что на трейлер тратится, там, не знаю, там, 200 тысяч долларов на то, чтобы снять базовый тизер, какой-то короткий 20-секундный ролик, сверстать из рабочих материалов. А для того, чтобы снять фильм, нужно 200 миллионов долларов. То есть на 3 порядка больше денег. Они готовы потратить 200 тысяч и профукать их, чем профукать 200 миллионов. С учетом того, что большинство сейчас трейлеров снимаются в студии и потом монтируются на компьютере, а компьютерная техника сейчас все дешевеет и дешевеет, базовые спецэффекты, базовые там, синие экраны и так далее. Даже в каких-то недорогих относительно сериалах можно увидеть обстановку, допустим, Лондона там, 19 века, да, и выглядит это настолько натурально, хотя, ну, я как специалист все еще различаю. Но мне становится все сложнее и сложнее это различать. Кто ходил на Warcraft, кто ходил на Warcraft? Кто играл в Warcraft? А кто никогда не слышал про Warcraft? Так вот, я ходил там с, ну, как бы было иногда моменты, что я не понимал, это снято или на компьютерной графике. Сделано настолько круто. Особенно персонажи сами. Настолько они проработаны и живые, что даже челюстная структура у орков, она выглядит как настоящая. Что действительно с такой челюстью, с такими клыками рот может закрываться, и при этом даже они что-то говорят смогут, если там язык есть. Вот. Потому что большинство монстров же рисуют компьютерные игры, да, понятно, что он не может рот открыть при такой челюстной структуре. Не может там быть биологии никакой-то. Это как она? Эктоплазма какая-то, да? Людей. Так вот, вот эта структура, все понятно, да? Ну как бы пишешь блок привлечь внимание, пишешь блок интерес какую-то историю, пишешь блок, чтобы вызвать желание, пишешь блок, что надо сделать. Напишите, давайте.
Вот именно, да. Четыре пункта. Все очень просто, только не напишет никто никогда в жизни. Я еще пока не встречал людей, которые с нуля, вообще прям не имея ничего, брали и писали по этой структуре хороший продающий текст. Завтра приведу пример, когда люди уже имеют жизненный опыт, они по этой структуре написали, у них просто было что писать. Да, сработало. Поэтому я покажу это как пример исключительно скорее. И там демонстрация не самого текста, а скорее демонстрация знания своей целевой аудитории.
А что это будет за текст, направленный на продажу
машины? Продажу машины. Женской аудитории. Вопросы на текущий момент есть какие-то? Посидите, что молчите.
Нет, скидки, предложения,
это обычный дизайн, то есть повышенное желание. Чтобы было их повышенное желание, там говорится.
Интерес.
Да, нет, интерес история. Интерес история, история успеха. Все что угодно.
А, привлечение внимания. Я просто на русский написала.
Скидки, бонусы, да. Они идут в предпоследний год. Блоки дизайн, блоки желания. Чтобы повысить желание, это приобрести.
Такая
в посте. Да? Именно такая. Ну а иначе как, если вы сразу с предложения начнете выше внимания и еще не привлекли человека. Так же как? Привлечь, увлечь, завлечь и отвлечь.
А может кто-то
писать? Ну это в советских школах так говорили. Нам же со школьниками что надо с юными пионерами здесь сделать? Их надо сначала отвлечь, завлечь, привлечь и увлечь. Вот эти все влечения, вот эти четыре этих модуля как раз про текст. То есть сначала мы отвлекаем внимание человека от внешнего обстоятельства, привлекаем внимание к нашему тексту, видео, к выступлениям, к чему угодно. Потом мы делаем привлечение к тому, что глубже, увлекаем за собой и дальше его ведем. Все. И выводим его туда, куда нам надо.
Да, вот фильм «Гленбрик Глен Роуз» – это хороший пример, как он…
Это хороший пример, как впаривать можно.
Ну, то есть, как бы, ну, вот по Аиду он же так же сделал,
но
или нет?
Ну, это не про, скажем так, это не про продажи, это про впаривание. Вы помните, что они продавали?
Да, я помню, они что закладные они продавали, их продавали домов, что-то, да? Там,
так... Нет, они продавали земельные участки.
А, земельные участки.
Да, стойные.
А, нет, он же сказал, что я на своем примере вам показал эту Аиду. Когда он их зашел в офис, сразу же там...
Пример, как он выступал, да, это как да, он, но пример, вот, как они потом продавали,
да, вот я как пример. То есть, как он это сделал, это как раз по Аиду он сделал, да? Это хороший пример.
Бен Аффлек тоже самое обычно постоянно пример приводит, когда он приходит в фильме «Бойлерная» и говорит,
а,
что...
А, вот тоже так.
Да, вот. Да, вот тут степень Гварда, пошел нахер отсюда. Да. То же самое. Вот, он привлек внимание к себе моментально, плюс еще. Ну там же, это среда, где биржевые трейдеры и люди вот такого типажа, там альфа-самцовость особенно развита. То есть самый крупный продавец в отделе, он должен быть не самым умным, он должен быть самым альфа-самцом. То есть все. Должен быть просто плющий всех остальных. Этого достаточно. Он даже может не продавать сам, но просто в этой среде он еще и продает. И вообще хорошо. Тогда мы привлекаем внимание, отвечает за это миндалины. В зависимости от того, что дальше идет, она передает управление либо инстинкту, он закрывает страницу, ну или выбрасывает книжку, либо, ну как бы интеллекту, посмотреть, что там такое, сравнить. Да, мозг сравнивает, становится интересно, а когда интерес переходит в историю, оно уходит вот сюда. И здесь начинается раскачка по эмоциям. А потом отсюда дается экшен, и вот деньги. Все.
Экшен в середине, да?
Экшен всегда из эмоций идет. То есть там задача максимально отключить кору и не упасть до ящеричного мозга. Потому что если упасть до ящеричного мозга, там три реакции. Там понятие деньги не существует. Понимаешь? Там нет понятия деньги. Там нет понятия социальные рамки, там нет понятия интернет. То есть человек плачет и закрывает страничку. Совсем, да. Или кидает стулом в монитор, да, если атакующий, да.
Ну, пока это характер, да?
Ну, там нет такой структуры, нет такого. То есть. Attention — это просто привлечь внимание, это задействовать миндалины, то есть они ни к чему не относятся. Потом миндалины оценивают, это угроза, это лакомство, или это что-то сложное. И там что-то сложное, он дает сюда. Этот начинает читать, потом говорит, не-не-не, это не сложно, давай пострадаем. Тут жизнь, говорят корабль, он говорит, это про меня. Это же как про меня, да, это про меня. И там, да. Это про меня, это не про меня, это про меня, это не про меня, это про меня, это не про меня. Я хочу, чтобы это было про меня, оно не про меня. Деньги, это про меня. Теперь я такой. Ну, сильно упрощенный.
Давайте по второй структуре сейчас пройдемся.
А вы когда покупаете сейчас, вы же все знаете, вы понимаете, о, мне эмоционально это задело, я это хочу, да? Сейчас как вы делаете?
Смотрите, интересно есть особенность, что лучшие продавцы всегда очень хорошие покупатели. Если им продают хорошо и грамотно, и проходите по логике, по эмоциям, и дают будущую картину мира, и закрывают все возражения, и дают гарантии, то грех не купить.
Даже если тебе не
нужно. Блин, ну таких нет продавцов, вы понимаете, что таких на рынке, ну, два. И одного я вижу каждое утро.
И вы еще больше ищете.
Да, а второй это у кого я учусь. Ну, три. Вот у двоих я учусь, а один это я. Вот. Сейчас мы пойдем ко второй. Вопрос все?
Нет, не ответили.
А какой вопрос?
Вы когда сейчас ориентируетесь на какую-то покупку, вы когда совершаете, вы на что ориентируетесь? Вы замечаете внутри себя, что о, у меня эмоциональное тело хочет это, да, что-то меня зацепило,
я это. Ну, я отслеживаю, да,
потихоньку. И ведетесь на это спокойно, говорите, да, меня зацепило, покупаете.
Я могу выбирать. Я на том уровне, ну, не очень люблю слово просветление, но на том уровне жизненного пути, когда я могу выбирать состояние.
Есть спонтанных покупок.
Есть. Да. Есть они, я могу выбирать спонтанную покупку.
Можно это напрямую нормально? Бывает, что такую вещь покупаешь, кто-то будет говорить, это моя, и она самая любимая.
Конечно, надо же рационализировать потом, иначе
плохо будет. Тогда вот это был анализ.
Конечно.
А бывает такое, типа, зачем я это купил?
Меня уже не бывает. У многих очень бывает.
Я, наверное, так еще хотела узнать. Бывает ли у вас, да, зачем
именно? Сейчас уже бывает. Но или бывает, но в рамках таких сумм, которые для меня незначимы. То есть импульс на покупку для меня всегда это на незначимые суммы. Раньше бывало, когда я этим сам еще не так глубоко занимался, у меня были покупки на значимые суммы, они были эмоциональные, и потом я себе доказывал, что это классно было. Ну, так же, как вы сейчас сказали, да, вот отлично сидит, да? Но потом просто изменилось. Я сделал осознанное решение, что я хочу делать по-другому. Я хочу принимать решение самостоятельно. Я готов идти по чужому намерению, если оно совпадает с моим. Если оно не совпадает, будь здоров. Правда говорю. То я не иду просто туда.
Можно какой-нибудь пример конкретный разобрать, понять?
Ну да, распечатайте письмо Гэри Халберта, примерно 40 страниц, приносите, разберем. Сейчас как мы разберем, если у меня с собой ничего нет, ни шпаги, ни коня, ничего. Реквизита нет, говорю, у нас нет на это времени, понимаете? Мне еще целую структуру рассказывать большую. Завтра принесу примеры распечатки. Там будут письма, которые отправляются по почте, на отправку тратится в среднем 15-17 тысяч рублей, оборот, который с этих писем получается, доходит иногда до миллиона. 500-600 тысяч под стандартная продажа. Покажу эти письма распечатки.
А что продается?
А?
Что продают?
Какая разница? Вы же не идете? Или идете? Вы идете?
Я хочу.
Хотите?
Да.
Ну окей, тогда расскажу завтра. Дизайя. Окей, идем дальше. Пока с вопросом закончим, да, перейдем к следующей структуре. Так вот, как вызвать... Хочешь узнать, как вызвать самую глубокую степень заинтересованности? Завтра приходи. Как заинтриговать, да? Интрига – это как архетип маг, да? Любимая тема маковская, так как больше максимум. Да.
Как вы понимаете, этой схеме работать?
Никак. Ваша задача не работать по этой схеме. Говорю, я дам вам сегодня две схемы, чтобы видеть это в других текстах. Вы не научитесь за один вечер писать тексты, вы научитесь видеть эти блоки. Те, кто пришел сюда сегодня и просто уйдут домой, да, вы сможете поработать с этим, может быть, себе отобрать какие-то блоки, которые вас цепляют, из них что-то комбинировать просто, понимаете? Глупость писать текст с нуля. Большая глупость писать текст с нуля. Для профессионального копирайтера. Для вас было бы неплохо написать с нуля первый текст, поэтому завтра мы будем писать с нуля. Но примеры я покажу, с которых можно комбинировать. Ссылку вот я вам уже написал. GaryHalbert.ru. Пожалуйста, вперед. Любой берите товар, который вы купили. Вы же перед этим смотрели телевизионную рекламу или в Ютубе рекламу, читали тексты, читали обзоры, читали книжки, в конце концов, которые рекламируют этот товар, правильно? Правильно, нет?
Правильно.
Не колется. Окей. Давайте лучше дальше. Потом еще остановимся на вопрос опять.
Вторая структура. Начинается она, в общем-то, по похожей схеме. То есть для того, чтобы привлечь внимание, у нас используется одна очень простая вещь. В фильмах это буквально несколько первых кадров или одна сцена. В выступлении это момент, когда спикер выходит на сцену, что-то рассказывает интересное. В тексте это, соответственно, заголовок. Английский хедер. И подзаголовок. То есть сабхедер. Причем подзаголовков их по тексту будет много.
Они просто отделяют блоки друг от друга, плюс смысловые куски внутри блоков даже отделяют
подзаголовки. Заголовок и подзаголовок мы писали в прошлый раз. То есть ваше УТП это по сути и есть часть подзаголовка, либо целиком подзаголовок и возможно даже заголовок, если УТП яркое. Ярко, такое прям отказаться невозможно, то из него проще всего составить все это. Потому что произойдет следующее. Как только человек прочитает ваше УТП, то есть заголовок под заголовок, он будет уже эмоционально заряжен. И дальше его нужно будет уже не интеллект качать, а качать по эмоциям, плюс время от времени давать логические обоснования только что испытанным эмоциям. Потому что если человек пошел покупать минивэн, а приехал на мини-купере красном назад, это потому что она же громче смотрела на меня, да? Ну, как, она мало ест, она... комфортная, да? Но шел он за минивэном, а приехал на мини-купере или на купе на каком-нибудь, не знаю, там, на BMW-мочке, да? Потому что она хорошая, мощная машина, на светофоре, у него крутящий момент выше, поэтому в пробках буду меньше стоять. Но куплен это не поэтому, да? Это то же самое, как с этими, с Peugeot было, да? После выхода фильма «Такси» продажи Peugeot выросли в несколько раз. Когда людей спрашивали, почему вы купили этот автомобиль, они объясняли, ну как же, расход, экономично, удобно, комфортно, современно, электронная антиугонная система, там стеклянный потолок там некоторых моделях. Но по факту они купили просто потому, что парень классно гонял по Марселю. Все, это все. После выхода перевозчика, соответственно, стали больше покупать Audi. Да? А Мерседесов стали покупать меньше, потому что там злодеи ездили на Мерседесы. Вот. После выхода Железного Человека спрос на RS модель, да, Audi, вырос сильно. Хотя машина стоит от 12 миллионов рублей. В России причем сильно вырос. Что во всем мире так меньше на эти фигнишки, а у нас до сих пор самые дорогие машины продаются в США, Италию, Россию. Вот так вот. Lamborghini, поэтому, кстати, итальянцы. Так вот, идем дальше. После того, как мы зацепили внимание человека, у нас задача погрузить его максимально в текст. Как можно вызвать максимальную эмоцию, исходя из структуры нашего мозга? Что делать с вами Яндекс постоянно? Что делать с вами НТВ?
Контекстный контент.
Он дает какую-то черноту. Он дает какую-то вещь, которая вас волнует, беспокоит, страшит. Вы этого боитесь, вы этого опасаетесь, вы из-за этого волнуетесь, ночей не спите. Вот. А если вы работаете с более продвинутой аудиторией, либо работаете на премиум аудиторию, у них со страхами обычно не так все печально, да, как у эконом-сегмента. И там можно работать на страсти. Но со страстью мы пока разбираться не будем, разберитесь сначала с болью. Потому что у людей, у которых проблема, их больше, чем у людей, которые ищут что-то, развлечение какого-то. Реально больше. Понятно, что некоторые ищут развлечение, чтобы избежать боли, да? Но все равно через боль можно очень легко достучаться до эмоциональной части, потому что их 2/3. А люди, которые зарабатывают очень немного, либо живут в состоянии постоянного напряжения, у них обычно вот эта часть вообще в загоне. Они не привыкли даже испытывать радости по жизни никак. Даже в путешествиях куда-то они говорят, здесь какой-то не total inclusive. Что это такое, почему это дождь идет? Не те верблюды. Вот эта вот хрень начинается непрерывно. Я в таких местах был потрясающе. А там человек стоит под водопадом, вот так, что за водопад? Как хочется дать ему прямо, вот, чтобы здесь умер, чтобы не распространял свои гены дальше. Потому что вот эта часть вообще атрофирована, видимо, да? Вот у него чисто вот это вот все находится, весь мозг там, вся лимфатика здесь. Так вот, этот лоб, которого мы пробиваем человеку по боли, так и называется pain. Если вы по желанию, то этот блок называется desire. Описывайте желание. Здесь я рекомендую все-таки описывать предметно, то есть как об этом люди сами говорят. Здесь описывается та ситуация, тот жизненный контекст, в котором они сейчас живут. То есть, допустим, как может начинаться текст людям, как там, 365 тысяч рублей за 2 месяца с полного нуля, без связи и знакомств, да? Это такое было?
Да.
Примерно так?
Да, сам.
Такой заголовок, да? Да. Так вот, и здесь начинается с того. Каждое утро вы встаете с холодной постели, потому что живете в Санкт-Петербурге. Здесь лето всего 2 дня в году. Вот. Вы спускаетесь в своем подъезде, потому что лифт не работает. Выходите на улицу, и вам приходится искать свою машину. Точнее, не искать свою машину, выталкивать свою машину, потому что ее какие-то уроды обставили вокруг. Да? Вы садитесь в эту машину, едете либо на работу, либо в офис. Вы понимаете, что вам еще 1,5 часа сейчас ехать, стоять в пробках в этой серости, мгле и холоде. Кому больно стало, честно, руку поднимите. Пока никому, да, вот 2 человека заплакали. Вот. У каждого разная боль. Вот, допустим, одна из болей, один из аватаров, это люди, которые сейчас, это молодой человек, который живет один, у него свежая машина, купленная в кредит. Да, и он работает на работе, каждое утро едет 1,5 часа в пробках, и столько же у него уходит на возвращение на работу. Работу он не любит, получает мало, по его мнению, и у него нет постоянных отношений. Много времени проводит в интернете. А вот так. Действие. Даже возраст я не сказал, заметьте, да? Это может быть 22, может быть 41.
Ну,
он же думает, что молодой, хотя ему 41. Никто не мешает ему так думать. Я говорю, как они сами себе говорят. Это боль. Боль, если помните, да, находится у нас вот здесь вот. Тут вот точка С. Да, та самая. Вот, вы описываете боль. После этого человек, если вы попали, если вы знаете своего аватара, знаете его поведение, знаете его жизненную ситуацию, то после этого он начал грустить. Ну, потому что миндалины моментально ответили и передали управление сразу эмоциональной составляющей. Лимбической нервной системе, минуя всю корку. Но и так не в корке живет обычно. Сразу попадает в эмоции. Потому что это ежедневный шаблон. Ежедневный шаблон читания в ежедневном шаблоне дает эмоции, как в ежедневном шаблоне. Те же самые негативные эмоции. К сожалению, вот такой пример. Ну, через это проще зайти вам будет, но начать не так. Что после этого надо сделать? Раз уж вы качнули его в -1. Сейчас мы качнули в -1. Что надо дальше? Предположим, что он в нейтрале был. Ну, небольшой такой нейтрале. Раз уж сел за компьютер, значит.
Дать небольшой муж надежды ему.
Дать ему то, что ему не хватает.
Что бывает по-другому.
Еще лет 5, и ты умрешь в пробке.
Предложить решение.
Вот это гораздо более актуальное решение. Нужно качнуть его дальше, чтобы инерция усилилась. Чтобы боль стала нестерпимой.
Владимир.
Как нестерпимую боль сделать? Можно включить блок, который называется... More pain, или как мне называется, море боли. Больше боли, море боли. Что здесь описывается в тексте? Или видео говорится и так далее. В этот момент в видео или в тексте намекается на то, причем словами человека, что если он будет делать то же самое, то ситуация дальше не только не улучшится, она даже хуже станет. И вот, допустим, в том же самом тексте про молодого человека, который прошел по снегу доставать машину, да, говорится, и вот пройдет 5 лет. И ты точно знаешь, что ты будешь видеть тот же самый офис, зарплату тебе не поднимут, а обязанности станет еще больше, потому что тебе и так каждый месяц обязанности добавляют. Вряд ли с такой зарплатой с тобой познакомится красивая девушка. Машина уже к тому времени развалится, тебе будет надо покупать новую, а за эту ты еще не расплатился. Да, и вот ну, что-то вот подобное. То есть вы описываете ему картину будущего в точке С. На самом деле он не только точки Б не получит, да? Вообще все будет совсем плохо. Потому что невозможно же так жить, как ты живешь сейчас. Точнее, нет, это возможно, и ты будешь жить, и обязательно, и вот будет так именно плохо, как ты себе на самом деле считаешь, но честно ответ даешь очень редко. Да? Что после этого у человека происходит эмоционально?
Хочет застрелиться, да?
Ну, в зависимости от того, насколько вы профессиональный копирайтер, да, он может всплотнуть иногда, да. Тут главное не пережать. То есть, если боль, усиление боли, это по объему идут обычно 1 абзац, ну, максимум 2 абзаца текста. Если вам нужно сильно раскачать человека, если вы берете холодную аудиторию, которая, в общем-то, спокойна по жизни, то есть в норме находится, то это может быть немножко подлиннее. Допустим, в фильме это первые там, минут 7. Когда показывают человека, похожего на вас, у него вроде как, ну, как бы, у него там ему плохо, там проходит 5 лет, ему еще хуже становится, да, ну и так далее. Ну. Когда будем разбирать историю, я подробнее расскажу завтра. В тексте вы такое обнаружите, постоянно будете обнаруживать эти блоки.
Поэтому
появляется желание что-то поменять?
Не появляется у людей желание что-то поменять.
Ну а как мы тогда им продадим, если они их отсюда?
А сейчас я расскажу. Это первые два блока, да, из 11.
Текст, как мы будем это наблюдать, потому что те, кто текст вставлял, уже изучали копирайтинг, или они интуитивно это делают?
По-разному. Некоторые просто использовали тот же самый блок из другого продающего текста, который заведомо работает. Некоторые реально заморочились, изучили своих клиентов, они знают их жизнь. Ну, допустим, у меня есть услуга такая, называется «Удвоение личной эффективности». То есть я беру человека в коучинг и довожу его до результата. Количество целей, которые он выполняет за день там, или за неделю, удваивается относительно текущего. При этом он чувствует себя более позитивно и стоит меньше, измерив такой результат. И когда я с ним разговариваю, допустим, при продаже этой штуки, я говорю, ну как сейчас живешь? То есть записываешь там сколько целей? 12, да? А делаешь сколько? 4. Так вот, да? 4 делаешь. Ну, человек говорит, да, 4, или 3 иногда. А говорю, бывает такой день, что ты 12 записал или 14, с вечера было все хорошо, а с утра ты встаешь и сил нет вообще даже одну сделать. Говорит, да, бывает. Все, он уже в минусе. Я говорю, слушай, ну а задумывался, да, что как ты в этой ситуации живешь? Год, наверное, живешь, да, 2? Он говорит, 3. Я говорю, хорошо. Вот представь, лет через 5. Ты же будешь, скорее всего, делать то же самое, ну честно. Ты будешь то же самое делать? Он говорит, да, наверное, буду также писать по одной цели. А скорее всего, говорит, еще, ну как бы, сейчас еще сил хватает. А если я буду также спать мало, да, и заниматься этим сам, то, скорее всего, я все брошу, вообще куда-нибудь приеду. Я говорю, а деньги-то есть уехать? Нету. Я говорю, ну вот, то есть пройдет 5 лет, да, у тебя не то, что ежедневник не сможешь вычеркивать задачи, у тебя денег на ежедневник не будет, правильно? Ну да. Но это правда, это есть аватар клиента, те люди, которые мне за это платят, и мы с ними решаем эту задачу. Я знаю их жизнь. Я знаю, как они ведут себя. Я такой же был. Я записывал ежедневник, немеренное количество дел. По вечеру я делал там с 12 7, 5, 3, 2 и страдал.
А если да. Вы еще только произнесли фразу «я провожу коучинг», и я вот уже захотела, уже независимо от того, что дальше скажете, к вам пойти, это значит, я горячий клиент, или как это там называется?
Да, можно, возможно.
Я имею в виду, что это у меня была уже потребность.
Ну да, я говорю, вот на сайте есть форма оплаты, заносите туда оплату, и все, поехал. Человек говорит, нет, а теперь вы мне расскажите. Я говорю, ну тогда значит не горячий, мы поехали по структуре.
Напишите свой сайт, пожалуйста.
Я писал в прошлый раз.
А ну еще.
У меня не было в прошлый раз.
Как это не было? А как вы сюда попали?
Ну, я пропустила одно занятие ваше.
А, так это вы виноваты.
В чем?
Во всем. Вы во всем виноваты. Это вы во всем виноваты. Третий блок про вас сейчас писать будем.
Выйдите
из класса. С дневником и с родителями завтра.
Кто-то вот так там написать,
дело на 5.ru. Вконтакте, соответственно, vk.com/дело на 5. То есть можете найти меня прямо сейчас, и этот же адрес будет и адрес сайта, по сути. Так вот, идем дальше. После того, как мы усилили вот эту штуку, у нас главное не перегнуть палку, потому что если мы сильно перегнем и загоним на минус 3, то человеку будет проще закрыть страничку, выкинуть брошюрку и закрыть книгу и не читать дальше.
Застрелиться.
Поверьте мне, вы не настолько профессионал, чтобы заставить человека с первого видео с 5 минут застрелиться. Нет таких людей. Это легенды большие. Для этого человека надо обрабатывать лет 10, чтобы потом одним коротким видео он застрелился или повесился. Потому что человек очень гомеостатическая система, она постоянно сохраняет энергию, сохраняет статус-кво. Если вы даете человеку, который сильно не совпадает с его картиной мира, а убить себя, это, поверьте, ни у кого не совпадает с картиной мира, то никто с собой это ничего не сделает. Он обвинит вас, закроет страничку, и вы будете не самый хороший персонаж, редиска. Mm-hmm. Как говорили в старом советском фильме. Плохой человек, редиска. Так вот, идем дальше. Что нужно сделать здесь? Для того, чтобы у нас могла уже на этом этапе состояться продажа.
Дать ему выход.
Каким образом? Правильно, дать выход.
Каким образом? Сделать вот про путь, выход, каким ветром он должен через себя прийти и уладить те проблемы, которые у него есть.
Да, это в хороших учебниках по психологии говорят, но это, к сожалению, не работает. Потому что это учебники.
Какая жизнь будет стать эмоциями?
Показать можно по-другому.
Вот поэтому это в российских текстах встречается очень редко этот блок. Но он настолько важен, что без него дальше текст писать будет бессмысленно. Потому что вы человека иначе потеряете. Есть такая особенность, что человек, когда находится в этом состоянии, он как бы верит это во все, но не хочет, чтобы с ним это было. Понимаете? Мало того, здесь возникает такая штука, называется ответственность, которую на себя никто не хочет брать в принципе по жизни.
Можно его качнуть, что все, мы знаем, как сделать хорошо, а потом качнуть его обратно.
Он не поверит.
Это не про него.
Это не про него, потому что все. Потому что здесь так плохо было, не может случиться, что стало все хорошо. Но вы, они, люди, которые будут читать ваш текст, это те люди, и вы сами. Они, конечно, в этот момент будут не очень умными. То есть уровень интеллекта 5-7-летнего ребенка, но не дебилы. Вы поймите, что они не умные, но не дебилы. То есть они прекрасно понимают, что сказок не существует. И для того, чтобы они поверили в сказку, нужно пройти через процесс. Трансформационный непростой процесс в тексте.
Надо сказать, что у него есть какие-то качества, которые на самом деле не про него. Надо сказать, что вы задаете за него ответственность.
И он вам не поверит.
Можно?
Поэтому третий блок будет...
Надо показать, как другим было решить эту проблему.
Это будет четвертый или пятый блок, да.
Показать, что мы его понимаем, поддержать.
Если мы вот это написали, он себе сам понимает. Не надо, чтобы мы его понимали. Но читая наш текст, он на нас переносит, что мы его тоже понимаем.
Давайте ему скажем, что, в общем-то, вот в той ситуации, которая есть и которая будет, он-то, в общем-то, хороший, ну, вот обстоятельства так сложились.
Очень близко, но немножко не так. Давайте ему скажем, что это не его вина.
Ну да.
Что он не виноват. Что есть некая третья сила, это не мы и не он. И не мы, не он. А есть какие-то третьи силы, желательно как можно более глобальные, в формате заговора, которые просто не дали ему что-то, не позволили, запретили, и поэтому не смог стать вот таким мягким и пушистым, как мог бы быть на самом деле давно уже в точке Б и Б-штрих даже. Поэтому здесь есть такой блок, который называется как лекарство от геморроя. Релиф называется. Снятие ответственности. В чем бывает ошибка при написании этого блога? Я просто очень много текстов читаю, постоянно продающих, не продающих, учеников, партнеров, просто постоянно хожу в интернете, когда анализирую сайты. И очень есть большая разница всегда между западными текстами и российскими. На Западе цена ошибки гораздо больше, чем в России. То есть в России еще конкуренции мало, поэтому по плохим текстам можно хорошо продавать. Там уже это не работает. Там потому что надо продавать идеальным текстом, и потом хорошим текстом идеально возвращать человека после оказания услуги. У нас в основном транзакционный бизнес. Это плохо, но как есть пока еще. На первой продаже уже люди зарабатывают. Иногда очень хорошо. То есть продавая, я не зря рассказывал, да, что на доме 50% маржа, иногда больше. Это прям отлично. Поэтому можно продавать через одно место. Через точку Ж, да? Все время продавать. Так вот, вот здесь мы снимаем с человека ответственность и переносим ее на какую-то внешнюю силу, о которой мы как бы с ним вместе, ну как бы говорим, и это не я и не он, а кто-то. Причем кто-то такой большой, страшный, big bad wolf, как говорится, большой страшный волк. Допустим, если берем ту ситуацию про молодого человека, который из-под снега достает машину и страдает, да, то мы говорим, ну ты же понимаешь, что ты не виноват ни в школе, ни в институте, ни на предыдущем месте работы. Тебя нигде не учили управлять своими финансами, создавать свой бизнес, управлять персоналом, набирать этих людей, выстраивать продажи. Никто этого не учил. Мало того, государству невыгодно иметь среди своих граждан предпринимателей, потому что они очень свободные, они независимые, могут решать сами, как хотят, и на них нет влияния. Правда? Я такой, да, да, да. Нет, надо сказать честно, если бы мы сказали, это ты дебил. Не пошел ни в библиотеку, ни на тренинг, ни в коучинг. Не взял денег взаймы, не открыл свой бизнес, не сделал ни хера. Но он же не будет после этого покупать, правильно? Поэтому мы здесь снимаем с него ответственность и переносим на кого-то другого, который не мы тоже. Потому что если, допустим, вы продаете, не знаю, дома рубленые, и человеку уже дом построили у Бога, да, то вы не говорите, что это просто та компания плохо строит. Вы говорите, что в принципе в России с сервисом беда. Стране невыгодно производить хорошую продукцию. В стране. Но вот мы, как компания, там, ну, дальше уже там можно вот из этого вырулить. Но лучше всего искать какую-то третью большую силу. Что у него дом не построен или построен плохо не потому, что даже компания там виновата, а потому что там вот есть злобные какие-то, не знаю, кто угодно, там, пенсионный фонд, не знаю, налоговая, происки Арабских Эмиратов, не знаю, ИГИЛ запрещенное в России образование, да. Все, что угодно, то, что не имеет отношения ни к нам, ни к нему, но во что этот персонаж верит. Потому что если бы он в это не верил, он бы взял ответственность все-таки на себя и давно все сделал. Но раз он не сделал, значит он ответственности не взял, и он в это верит. Ну, очень простая связка. Туда и обратно хорошо проходится. Потому что если у человека сейчас нет миллиона рублей, это просто всего лишь не симптом
происходящего, это последствия происходящего. Это значит, что у него нет миллиона не потому, что он плохо продает, а нет миллиона потому, что у него нет ценности, и ему миллион не нужен. Как только становится очень нужен миллион, появляется инструментарий быстро миллион заработать, потому что это всего лишь инструмент. Это измерение ценности. То есть, чтобы купить что-то там для чего-то нужного в жизни, нужен миллион, окей, он появляется. Или сразу появляется та вещь, которая нужна. Сняли ответственность. Дальше что? Мы вывели его, по сути, со снятием ответственности в ноль. То есть мы большие молодцы. Но в нуле в самом продать нельзя.
Плюс качнуть.
Надо в плюс качнуть. Как можно качнуть в плюс? Вам он не верит еще вам в обещание. Он себе уже начинает верить, он понимает, что это да, не он виноват, что это козлы какие-то. Надо немножко просто что-то, ну, как бы найти правильное место, где козлов нет.
Да.
Правильно, супер.
Примеры
вы
какие-то.
Вы уже поймали вот эту правильную волну, то есть она по синусоиде так и идет, попробуй. То есть здесь идет блок тоже с красивым женским именем Наденька. Надежда. Хоп, по-английски. Наденька нам все расскажет. В блоке Наденька наша задача с помощью текста, там, картинок, видео, всего чего угодно, рассказать о тех людях, высоких голубоглазых блондинов, да, у которых в жизни все сложилось. Они уезжают в закат на длинных красных автомобилях с натуральной кожей, держа под одной рукой блондинку, под другой брюнетку, на заднем сиденье рыженьку. Да? Или наоборот, если это женщина, то она там, в чем-то другом, короче, уезжает, но тоже в сторону заката, параллельной дорогой с этим блондином. Не суть. То есть мы говорим о том, что, ну ты же знаешь, ну давайте вот возьмем того же молодого человека, у которого там проблемы с машиной и так далее, нет женщины и виновата школа, институт, да? Вот. И мы говорим, встань, подойди сейчас к окну, выгляни, видишь, там стоят машины, видишь, напротив тебя стоят дома, вокруг твоего дома дома, земля вокруг. Невозможно все это украсть. Есть же люди, у которых эти машины куплены на свои заработанные деньги. Квартиры куплены не в ипотеку, а на деньги. Они в дорогих костюмах, ездят отдыхать, и ты их постоянно видишь на улице. Веселых, загорелых, позитивных, на дорогих автомобилях, в хороших костюмах, в мягких, уютных магазинах на голую ногу. Да? Говорим мы ему. И он такой, вау, надежда. То есть раз кто-то смог, есть вероятность, что смогу и я, но пока еще веры нет. Пока есть просто позитивное настроение, что да, у них-то офигенно, у них, наверное, был правильный институт и правильная школа. Да? Я же знаю, но он же в ГИМО закончил, да, все нормально, у него папа же, он спец в международных отношениях, и он тоже теперь спец, это же генетически передается, да? Ну, все же, человек, когда рождается, может сделать три вещи только, жрать, срать, орать, да? Все, все остальное нарабатывается, все остальное это приобретаемые знания и опыт в течение жизни. Начиная от работы отбойным молотком, заканчивая экзистенциализацией и трансперсонализацией. Все эти сложные слова человек излучает, изучает по жизни. И действие, и опыт появляется по жизни. Все рождаются одинаковые. Да, понятно, что у Билла Гейтса мама работала в совете директоров IBM. Да, понятно, что у Илона Маска были знакомые в отделе, который занимался электронными платежами у eBay. Да, конечно, есть некоторые факторы, которые ускоряют путь. Но, блин, у Тинькова не было никого, по-моему. Я, по крайней мере, так и не нашел, да, чтобы у Тинькова кто был из знакомых. Все своим гробом, как говорится. Вот тоже надежда, кстати. Еще один, я демонстрирую вам блоки эти, понимаете? Не просто так сейчас было сказано, чтобы паузу заполнить. Идем дальше. После того, как мы дали человеку надежду, если мы сделали это все правильно, вот эти четыре блока прописали, там, как к авторам текста, возникает некий уровень доверия. То есть он выше нуля уже становится, там, ну, может, плюс 0,5, плюс 1, где-то на уровне продавца из NVIDIA. Такой, нет, продавец из NVIDIA, на улице скорее тут. Если в самом магазине где-то плюс 1, если со стикерами и с этими сплайерами на улице, минус 3, да, уровень доверия такой. То есть у него ничего не купишь. Так вот, плюс где-то плюс один, плюс полтора, как обычный продавец в обычном магазине, куда человек сам приходит что-то купить. То есть, если он отдаст деньги, то есть нормально, не отдаст, такая вот процедура, никто на него не давит сейчас еще пока. Так вот, как повысить себе доверие, как вот это куда-то поднять там повыше? Он начал уже верить вроде как в себе. То есть, да, что-то, да, это обо мне, да, этот человек пишет обо мне,
И в принципе, да, вот у меня была такая проблема, и да, мне хотелось бы что-то с этим сделать. И да, я верю, что есть люди в мире, которые такую проблему решали, решают и будут решать, и решали раньше. Да? Все нормально. Что дальше? Дальше у нас идет тот блок, из которого по большому счету может целиком после заголовка состоять весь текст. Не то, что он написал. А ладно, пусть оно остается, оно будет потом. Блок отзывов и кейсов. По-английски называется testimonials, то есть свидетельство. Что такое свидетельство здесь? Это отзывы людей, которые достигли того результата, который человек хочет. Это кейсы компаний, которые получили тот результат, который этот человек или владелец компании хочет. Это история успеха. Все вот это связано с реальными живыми людьми. Сейчас уже тенденция такая, что отзывам верят немножко меньше, чем раньше. Потому что отзывы, даже на видеокамеру иногда записанные, люди понимают, что можно там за 5 рублей у казахских фрилансеров заказать 50 отзывов, да? Даже на видео, да, и спокойно в Арзиле там или на Авито выложить задание на фрилансе, и прям люди будут прямо из Бали, там, работая там же, записывать вам отзыв, какой вы офигенный чувак, что у вас купили гироскутер, и теперь он прям на гироскутере по Бали рассекает. Не вопрос. А вот кейсы, которые с цифрами, которые подтверждают опыт человека, человек может быть с ними в принципе не очень согласен, но спорить с ними бесполезно. То есть, когда человек дает видеоотзыв, и потом еще разложено все по цифрам, что он сделал и как, то с этим спорить бесполезно. Он может быть не согласен, но спорить никак. Поэтому это работает до сих пор хорошо. И всегда будет работать хорошо. Если обратили внимание, то любая американская хорошая книжка про продажи, про маркетинг, про личностный рост снабжается историями людей, которые это применили. Отзывами из компании, там, кейсами. Компания X взяла себе Y сотрудников и сделала из них Z-котлет. И прям можно проверить, зайти и проверить, да, компания существует, да, там котлеты выставили на продажу, все нормально. Существует вероятность того, что они сделаны именно из такого количества сотрудников. Отзывы работают очень хорошо. Если вы собираете правильные отзывы от людей, у которых были определенные проблемы, задачи, то вот эта вот вся штука, она по идее может вся, вообще весь остальной текст состоять целиком из отзывов. Но вот этот вот момент после надежды, в принципе, все отзывы смотрятся всегда очень органично и очень в тему. Потому что на надежде мы качнули плюс один. А на отзывах, которые написаны определенным образом, мы вышли на плюс 2. И вот здесь, когда мы пойдем в обратный ход, уже можно продавать хорошо. И даже на плюсе можно продавать. То есть мы загнали в минус, вышли в плюс, и человек, опа, он уже хочет в точку Б. А мы ее описали очень подробно, детально, в следующем блоке. Человек покупает уже. Когда вы делаете продажу лично, лицом к лицу, на презентации, ну, когда с человеком непосредственно общаетесь, есть классическая ошибка продавца, что на какой-то из этих уже моментов человек уже может согласиться. Поэтому после этого дальше продавать не надо. Окей, все, деньги получите, и не надо ему рассказывать всю свою продающую презентацию. Очень хочется, чтобы в этом двигателе там 8 цилиндров. Он говорит, да ладно, я беру, кожный салон, мне все устраивает. Он говорит, нет, подождите, там на каждый цилиндр 16 клапанов. Там еще расход такой. И потом через 2 минуты сделка наоборот срывается. Потому что вы дали слишком много информации, когда я было не надо, когда человек уже согласился. Но пока он не согласился, можно накидывать и накидывать там. Ну и потихоньку повышать и к себе доверие, экспертность свою увеличивать. И лучше даже не накидывать, а задавать правильный вопрос. И потом, в соответствии с собранными вопросами, возвращать ему. Но есть такая особенность. Если к вам приходит человек, и вам нужно сначала задавать вопросы, чтобы узнать, почему он пришел. Да? Реально, чтобы узнать, почему он пришел. Не потому, что это игра и вежливость, да? А реально, чтобы узнать. Значит, что-то серьезно не так. Это значит, вы не знаете, откуда к вам приходят люди. С какой причиной и по какой проблеме. Или наоборот, по какой причине и с какой проблемой. Если вы выстроили свое предложение правильно, то к вам люди приходят на личную встречу уже с известной проблемой, известно по какой причине и что у них не так. И поэтому эти вопросы, которые вы задаете, они могут быть просто инструментарием усилить проблему и сделать более привлекательным ваше решение. И все. То есть, как я рассказывал про коучинг по эффективности. Ставишь цель? Да, ставишь. План пишешь?
Я же знаю все заранее. Потому что по этой теме приходят люди именно с таким форматом поведения, с такой стратегией. Писать планы по пятницам вечером, да, и в понедельник утром вставать и ничего не делать. И грустить по этому поводу, сильно переживать. Идем дальше. После того, как мы использовали блок Stemonials, то есть обычно, ну, как минимум здесь лучше 3-4 отзыва, 3-4 кейса вставлять, если это текст, там, страничка и так далее, то после нее идет самый объемный по информации блок, который следует такой задаче. Опять, в очередной раз, если у человека что-то не, ну, включилось, отключить логику. То есть он выглядит логично, потому что это блок называется solution или блок решения. Но задача стоит в том же самом, чтобы отключить максимально логику, перегрузив информацией. Блоки solution используются несколько модулей таких разнообразных, текстовых и графических. Используются фотографии, обязательно с подписью. Используются, соответственно, могут использоваться видеоролики. Особенно популярность приобрели несколько лет назад и до сих пор остаются популярными, потому что дают ощущение реальности ролики, unpacking. Слышали, может быть, или анбоксинг называют. Распаковки и эксплуатации товара. Mm-hmm. Допустим, я не знаю, там, квадрокоптер достают из коробки, прикрепляют к нему винты, комментируют что-то. Ну, вот. И в интернет-магазинах, если этого нет, то это большое упущение. Соответственно, работали мы недавно с организаторами свадебный фотограф, очень крутой, то есть один из десятков в России ходит. И они на сайте, у них не было этого, они выложили то, как идет подготовка к свадьбе с точки зрения фотографа, и что они делают. После этого количество вопросов сильно упало, а чек можно было понять еще лучше. Да.
А у вас вот это видео снимать своими силами или можно вместе с
человеком? По-разному. От ситуации зависит.
Где можно найти, да, если сам не можешь, даже как-то снять?
На начальном этапе очень многие берут видео готово с сайтов производителей, там, с сайтов поставщиков и так далее. Но со временем я рекомендую делать все-таки свои видео, потому что, ну, просто потому что это будут ваши видео, у видео есть такая особенность у своего, что вы можете на нем использовать свои координаты, свою айдентику, то есть логотипы и так далее. Вот. Если интересно, допустим, выход в интернет у кого-нибудь есть сейчас? YouTube можете загрузить, просто как пример привести?
Не успеешь.
Дошли, да? В поисковой строке YouTube именно наберите, как заработать на недвижимости. Как заработать на недвижимости. А? Что говорите?
Артем Черепанов.
Видите, знакомые лица, как говорится.
Да.
Это, ну, да, я бы мог...
Первый пятерок.
Что?
Даже первый пятерок.
Что неудивительно. Или инструмент называется. Вот. Вот, допустим, такое же видео может быть у вас. И когда по вашему товару, услуге или что вы там, чем вы там занимаетесь, вводит запрос в Google или в Яндекс, то и Google, и Яндекс сейчас активно подтягивают видео. Если у вас видео это популярное, у него есть достаточное количество просмотров, то обычно в Google видео выходит на 2-3 строке, в Яндексе где-то на 3-5 строке обычно выходит. Соответственно, так как Яндекс постоянно тырит у Google, ну, соответственно, Яндекс видео тырит у YouTube, то ваше популярное видео, если оно в YouTube популярно, оно в Яндексе точно так же быстро набирает популярность. Это один из способов продвижения. Соответственно, это видео потом вставляется на сайт, либо на сайт, который становится популярным после просмотра. Что еще здесь идет? Опять же, картинки обязательно с подписями. Причем, интересна такая особенность. На картинке может быть изображено по большому счету все, что угодно, а вот подпись очень важна. Детство свое помните? Книжки читали? Детские книжки. Что читали? Что любили искать? Картинки? Люди все одинаковые. С детства вот это стремление найти в книжке картинку, оно стоит до сих пор. Поэтому бизнес-литература, которая еще картинка снабжена, подается лучше всегда, чем обычная бизнес-литература. Хотя, казалось бы, бизнес же читает и это внедряет. Так вот, картинка, важна не столько картинка, сколько подпись, потому что подписи под картинками читаются всегда. Всегда. А ваша задача продать. Значит, если вы в подписи заложили нужную вам мысль, вот таким образом мы достигаем успеха с помощью наших квадрокоптеров. Подпись картинки. Все таки да, прикольно, мне бы тоже успеха достигнуть с помощью квадрокоптера. Что еще? Очень хорошо работают всякие графструктурные схемы, блок-схемы, ну что-то такое сложное, да, разбито на кусочки с подписями и так далее. Человек смотрит и понимает, да, у вас что-то серьезное. Ну там, продаете, не знаю, услуги по клинингу, и у вас там схема прям клининга, с фотографиями, как это происходит, какие средства используются, какие слои есть у ковра, у коврового покрытия, там размер, белевой клещ размером с собаку такой нарисован, страшный, да, что у вас такие вот сейчас ползут в кровати. Это реально вещь, которая очень лихо продается, соответственно, она здесь же. У меня просьба была, когда будете возвращаться, не ходите по сцене, пожалуйста.
Хорошо.
Дальше идем. Какие еще блоки очень хорошо останавливают внимание и заставляют человека все прочитать? Это называется списки. Все списки маркированы, то есть у них вначале остались какие-нибудь галочки, крестики, птички, все что угодно. Это маркированные списки. Рекомендую использовать 3-5 элементов в списке, потому что есть такое число Миллера, да, 7 плюс-минус 2. Человек контролирует 7 там, показателей плюс-минус 2, на самом деле от 1 до 3 контролирует, но список из 3-5 пунктов читается очень легко. Если у вас список получается 10 пунктов, лучше разбить на 2 по 5 или на 3 по 3. Причем часть списка сделать маркированным, а часть нумерованным, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5. И всегда прочитывают.
Можно вопрос, почему лучше? Нарушается
ничего не нарушается, люди прочитают тогда. Если у вас список больше, чем 7 пунктов, никто читать не будет. Поэтому заповеди, кстати, поэтому заповеди 10.
По-другому. Почему не делать список? Опять на все сдалки.
Можно сделать, а можно тогда перебивать текстом. Перебивать текстом, картинкой или другим списком. Да, конечно. Вообще все можно, на самом деле. То есть нет запретных штук.
А в списке надо ставить знаки препинания, что что есть заряд. Вот выпишем список, сказать, во-первых, сделать большую букву, во-вторых, говорить там то, что святое, это внимание.
Если большая буква, то в конце должна точка стоять вообще.
Ну, по правилам русского языка. Да, а вот с точки зрения восприятия, там даже вот придет.
Ну, не знаю, люди реагируют по-разному. Меня неряшливая грамматика бесит. Если на тексте, там, договоре и так далее, все написано хорошо, но грамматические ошибки, я скорее заверну этот текст назад. Я скажу, ребят, переделывайте договор, потому что ну, как бы сумма 500 тысяч рублей, а у вас тут запятые не в нефиг местах стоят, и вся написана без мягкого знака. Давайте как-то будем посерьезнее. Иногда, чтобы как раз вот эту реакцию получить, я такое делаю в специальном договоре. Потому что человек тогда меньше обращает внимание на более значимые детали, зацикливается на запятых, мы исправляем запятые, а важные детали договора остаются неизменными. Это инструментарий тоже владения. Что?
Хороший метод.
Ну да, это практика применения тех же самых принципов, которые мы сами. И раз я так реагирую болезненно на это, значит, есть люди, которые тоже реагируют на это. Просто я отношусь к этим, как они называются, граммар нации, да? Я не очень хорошо знал русский язык по правилам, но просто очень много читал. В классической российской литературе, советской и опять же российской, да? И хороших переводных авторов читал, поэтому... Когда я вижу, что что-то не так в тексте, я не могу объяснить, какое тут правило нарушено. Но я знаю, что есть нарушение правила. Я знаю, что жиши, надо писать жиши, да? Это единственное, что я знаю. Все остальное это чисто из-за большого опыта именно работы с текстами. Поэтому вам, чтобы набирать опыт, тоже рекомендую искать, находить и сохранять себе хорошие тексты, по которым вы отреагировали. Будь то книги, будь то статьи.
А, к примеру, с этим мальчиком можно как-нибудь так? Ну, вы уж пошли историю про мальчика, бедного студента с кредитной машиной.
Ну, там не студент, ему 41 год, мы сошли. Бедный студент 41 года. Ну, хорошо, вы закончили же вот на этом, да?
Так,
значит, там пишет, меня зовут Александр. То есть я, там мне было 27 лет, когда я впервые задумался о том, что последние 7 лет я работаю на одном и том же месте, зарплату мне уже не повышают, за это время прошло 2 кризиса. Я подумал, что надо в жизни что-то менять. Я разменял $20, мне стало полегче, но жизнь как-то все равно не изменилась. Да? И поэтому я все-таки принял решение поискать информацию. И я нашел несколько сайтов, все это выглядело как разводиловое фуфло, но на одном из сайтов был хорошие рекомендации от человека, которого я знал лично. Я решил, дай-ка я попробую. И на последние деньги я приобрел, что там у нас, не знаю, что там у нас приобретают для того, чтобы это все сделать. Да? Вот, я это приобрел. Вот, и через 2 месяца я начал обращать внимание на то, что волосы начали становиться более длинными и шелковистыми. Ко мне вернулась чужая жена и появилось 3 детей. Я тоже непонятно откуда. И я вернул все кредиты этим же людям, и они мне вернули их назад, да, и так далее. И вот этим заканчивается первый отзыв, допустим, который закрывает возражение, что это дорого, лохотрон, и ну, это все разводило. Там отзыв номер 2. Там. Я вообще в этом никогда не занимался, никогда не верил, что через интернет можно начать зарабатывать. Вот. И я попробовал, у меня дважды я заводил свой интернет-магазин, и ничего не получалось. Но сюда зашел, и так как было бесплатное занятие, на первом бесплатном занятии я поприсутствовал, попробовал. После этого в моем магазине произошло 3 продажи, когда я внес изменения в интернет-магазин. Я подумал, что прикольно, оно себя оправдывает. С этих 3 продаж я взял прибыль, вложил ее непосредственно в курс. Ну, про курс же там говорил, да? Открыть своего бизнеса. Я вложил в курс, и уже через 2 месяца этот магазин не только давал мне доход, как на работе, но я смог уволиться и полностью посвятить себе интернет-продажам. Пожалуйста, 2-й аватар закрыл. И так далее, и так далее. Но это должны быть реальные отзывы. Понятно, что вы их не описываете из головы. Но когда у вас появляются эти клиенты, вы им делаете хорошо и просите их дать отзыв или описать их историю, после этого получается история тех людей, которые хотели бы к вам прийти, но пока не пришли. Это касается всего. Стройматериалов, бетона, не знаю, там, сейфов, чего угодно.
За это очень многие тренинги, специально ну, тренера говорят, оставьте свой отзыв за вкусняшки.
Там по-разному. Завтра я буду пояснять, в какие моменты брать отзывы, и вы научитесь различать настоящие отзывы от отзывов, которые сделаны для того, чтобы продать. Вот. Сейчас просто ну, вы сами их чувствуете уже и так, а завтра я дам инструментарий уже. Просто сегодня времени иначе не хватит, и там задать схему. В блоке Solution есть один очень важный элемент, который никто практически не использует в российском интернете точно. Даже Microsoft компания до сих пор так не научилась этот элемент использовать, а вот Apple использует это феерично. Это описание товара. Вот эти нумерованные списки обычно идут с описанием товара, правильно? Характеристики какие? Мегапиксели, гигабайты, терагерцы, там, паскали на квадратный дециметр. Куча всего разного, характеристики, которые обычного человека отпугивают, потому что люди, которые даже техническую штучку покупают, обычно в этом ничего не понимают, не разбираются. Я много лет занимался компьютерной техникой. После этого где-то лет 5 не влезал в компьютер сам руками, сейчас мне пофигу на мегабайт и гигагерц. У меня есть определенные задачи, которые надо выполнять. Сколько там при этом памяти, какая DDR 2, 3, 4, PCI Express 8x16, фиолетово совершенно сейчас. Вот. Большинство людей такие же в своих сферах. Я раньше тоже какое-то время не понимал, думал, ну блин, тут же Pentium 2, 16 мегабайт памяти еще в то время было. Они такие смотрят на меня и не понимают. Но я понял, почему не понимаю, все очень просто. Потому что характеристики не играют никакой роли и не имеют никакого значения определяющего. Что имеет значение? Описание этих характеристик. Описание характеристик делается по Гербукиной схеме. F, B, R. Почти как ФБР, только не ФБР. Потому что FBI по-английски. ФБР. Пишется это так. F – это фичер. То есть фишка или характеристика, фичер, то есть некая особенность, техническая характеристика. Как это будет? У оружия есть ТТХ, да? Фичер это ТТХ. Б это бенефит. Бенефит это значит преимущество. То есть преимущество или выгода. Мне просто нравится очень русское слово выгода. Взять и выгоды. Это у нас техническая характеристика, это выгода, которую дает техническая характеристика. Но до чего практически никто в описании не доходит, это до буквы R. Если вы знаете свой аватар, вы можете легко этот R описать, так как большинство своих аватаров не знают, они его не описывают. Это R, это result, результат. Потому что характеристика не нужна не сама по себе, и даже не из-за той выгоды, которую она дает, а из-за того результата, который можно получить, используя эту характеристику. Ну вот раз уж про электронику мы говорили, да, про бытовую технику, я просто много лет этим занимался, продавал ее так или иначе. Вот. Какая фишка? Допустим, 18 мегапикселей, да? Ну все же похвалятся, 18 мегапикселей, там что iPhone, там что Samsung и так далее. Зачем это вообще? Сейчас людям непонятно. Те, кто знает технические характеристики, знают давно, что если печатать фоточки 10 на 15, больше 5 мегапикселей вообще не надо. Они физически неразличимы. Нужен, наоборот, размер матрицы большой. Вот если матрица размером с сам iPhone, тогда будут фотки классные, даже с 3 мегапикселями. Но если вот матрица такая вот, а там 18 мегапикселей, все становится хуже и хуже и хуже. Шум появляется. Видели? На однотонном фоне цветные точечки. На сером фоне такие красные, синие проскакивают. Это шум называется. Да, именно. Шум появляется. У нас есть фишка. 18 мегапикселей. Что это нам дает? Бенефит у этого исключительные четкие фотографии. Исключительные четкости фотографии. Но что такое исключительно четкость фотографии? Нифига это все, вообще непонятно. Тогда мы даем здесь, и вы можете распечатать портрет из общей фотографии. Или, допустим, 18 мегапикселей, исключительно четкость изображения. И вы можете распечатать слайд крупным планом, снятый с последнего ряда на презентации. Нужно это кому-то? Нужно. Мне нужно. Допустим, я за это бы заплатил. И мало того, я уже заплатил за это. Не один раз причем. Когда я сам себе додумал, никто этого не сказал. Не максимум говорят про эти две вещи. Как только вы будете говорить про это, к вам будут приходить люди и просить именно это, то, что у вас есть. Допустим, что там у нас было? Про мальчика, да, что-то мы говорили? Про мальчика. Что мы говорили про мальчика? Поэтому.
То, что он хочет свою жизнь.
Давайте что-нибудь придумаем, что у него, что мы дадим ему в этом курсе.
365 тысяч мы обещали.
Не-не-не, это результат. Мы говорим про именно про курс. А, допустим, личный куратор доступен 24 часа в сутки. Вы сможете задавать ему все свои вопросы, и он даст на них обратную связь и поможет вам быстрее заработать денег. Да? Прикольно? Супер вид. Ну, я шучу. Что еще может быть важно этому мальчику, допустим, в этой программе? Что он еще хочет? Шаблоны и чек-листы договоров, что позволит ему избежать юридических трудностей и быстро подписать договора, сэкономив на этом 3-6 месяцев. И там 200-300 тысяч рублей. Правильно? Правильно. Это важно, может быть, на начальном этапе. Что еще? Какая-нибудь фишка? Там, не знаю, там, пар газелей, на которых можно перевести до 1,5 тонн, что позволит вам не нанимать свой транспорт, а пользоваться транспортом нашей компании в рамках этого обучения. И там сэкономить, или привлечь, или больше продать. Что-нибудь такое. Понимаете? Это ситуация сама. У нас есть что-то, у этого есть какая-то характеристика, у этой характеристики есть какая-то выгода относительно того, когда ее нету, или когда она хуже. И это дает некий результат, который нужен именно этому человеку, который читает наш текст или смотрит наше видео. Понятно?
То есть прям пунктами так говорим, да? Столько-то мегапикселей. И вот по этой статуре. Да, ну, так, только покороче немножко, да, я так понимаю, нужно?
Не обязательно, можно длинно
писать. Продается, допустим, сам iPhone, а вы здесь отрекламировали только его камеру, а когда все остальное рекламировать, или надо...
Ну, быть? Первый пункт это 10 мегапикселей, да, допустим, второй у нас, чего там обычно, сколько у него там, 5,5 дюймов, да, HD экран, да. Обычно пишут 5,5, там HD, супер, VHS, да не важно вообще. Вот это кому-нибудь что-нибудь говорит вообще, вот такая вот надпись. Там 5,5 HD Super VHS Ультра Компакт. Как это? Был фильм гений. Там супер параболики они продавали каким-то армянам, да? Супер параболики. Вот включаешь и все видно. О, супер параболики такой. Это вот примерно так же. 5,5 Ультра HD экран. IPS матрица. Как, помните, фильм был детский такой, ну мультик на самом деле, «История игрушек». Там были трехглазые инопланетяне. Причем бы к ним не упал, они такие, о, человек пришел, да? Вот реакция примерно такая же вот на эти характеристики. Человек не покупает, он только в транс впадает, и ему проще вот сказать, не-не-не, вообще не о том, потому что включается «Притворись мертвым». Я не понимаю, что происходит. Так вот, здесь мы пишем 5,5 HD экран, что дает непревзойденную четкость картинки в видео и позволяет вам смотреть любимые фильмы даже в самолете. Да? Прикольно? Хочется? Уже больше хочется, чем супер параболик. Гораздо интереснее. Что у него еще есть характеристик?
4К камера видео.
У меня в свое время был этот, когда еще Nokia была жива, был 8820, у них такая серия. Был аппарат. Да, и он был с этим. В кнопке у него был искусственный сапфир. Вот. Ну, вообще это в принципе понт был, ну потому что телефон стоил каких-то нормальных.
Но он и сейчас стоит 100 рублей.
Но он сейчас не делается.
Ну его можно купить.
Нет, я его продавал, мало того, да, свой старый. Потому что уже был, ну им невозможно было пользоваться ни как телефоном, ни тем более там интернет использовать, наверное. Но суть не в этом. На переговорах кладешь его, да, и сразу понятно, что у тебя на столе лежит сейчас стоимость контракта, который вы обсуждаете. Так вот, там, допустим, был вот этот, давайте все-таки к айфону тогда вернемся. У айфона чего еще из важного?
4К-камеры.
Ну, это вот 10 мегапикселей, то же самое, да. Что там еще?
Память?
Сколько памяти?
64, 32.
128. Гигабайта, да? 64 гигабайта высокоскоростной памяти, что позволяет вам хранить всю свою любимую музыку и сделать ее доступной в любой точке мира.
Свет еще.
Свет зачем?
Ну тоже там целый список цветов, золотой, серебряный.
Ага. Ну для золотого там это просто нужно, что золотой цвет, и вы понимаете, зачем вам это надо.
Я не понимаю.
Там не надо описывать, зачем. То есть можно просто сказать, у него цвет золотой, вы сами понимаете, зачем это надо. Потому что те, кто покупает белый, они не покупают золотой. Это разное. Это, ну, если кто-то не понимает, то белый айфон и золотой айфон, ну, позолоченный, который, ну, желтого цвета, это, в принципе, два разных аппарата. Да? Нет? Но те, кто говорят нет, те не понимают. Подумайте об этом на досуге. Это как желтая Волга и черная Волга, да? То есть обе Волги, но просто одна Волга, а вторая просто машина. Так и здесь. Есть просто iPhone, а есть золотой iPhone. Я понимаю, что это выглядит смешно, но вот те, кто завтра придут, мы будем говорить про мотивацию статуса, там особенно порвет тех, кто это не понимает. Потому что об этом будем говорить очень подробно. Туда продаются самые дорогие вещи, с самой огромной маржой и самым нелогическим, нестандартным способом. Но зато уходит вот так, если вы докажете. Что это так? Что это правда? Окей. Описали характеристики вашего любого товара, услуги и так далее. Blob Solution по размеру обычно самый большой. Если мы говорим о блоке, ну как бы, если там с техническими характеристиками проблема, то есть их просто нету по факту, вы продаете какую-то услугу, то сюда в блоке Solution вставляется какая-то история, но не живого человека, а история товара, история бренда, история эксплуатации. Что-то связано уже с вами, с вашим товаром, с вашим решением. Все записали? Я сейчас стирать буду здесь. Записали, да? Вопросы по этим блокам?
А можете принести примеры, где там не на выбор ориентирована целевая аудитория, а на желание?
А то же самое, просто развернуто. То есть вы рассказываете, как человек живет сейчас, что он хочет получить. Вот, рассказать о том, как есть люди, которые это уже получили. Там нет усиления боли, там есть усиление желания.
Это все понятно, что это теория, а пример просто принципе.
А пример?
Ну, не знаю.
Мальчик, я поэтому очень люблю, но желающий перебраться туда
есть. Раз вы сейчас не можете мне привести пример, значит вы не напишете текст все равно.
Хорошо, например, компания, вот это вот принципе, что проходит продажи, на которые продаж не могут.
Нет проблема, продаж мало. У них проблема, продаж мало. Я не встречал ни одной компании, которая устраивает ее уровень продаж. Не будет компании.
Желание, это может быть организация свадьбы.
Более того, что они плохую сделают свадьбу.
Нет, а если это не более, а вот желание...
Мы хотим очень классную свадьбу, потому что боимся плохой свадьбы.
Нет, так получается...
Можно рассказать о том, как сделали люди свадьбу, и у них не получилось, допустим, мне рассказать про них, что представьте, вот у вас сейчас все хорошо, у вас классные отношения, вот, и вы собираетесь зарегистрировать их, вы организуете свадьбу, и вы там приходите, там происходит такое,
я
то есть плюс, а минус.
Вы говорили два способа, один на поле, один
да,
на
я
на
только тебе привожу пример.
Да. Это тоже на мечте пример?
Там в обратную же сторону надо по эмоциям раскачивать, то есть из плюса в минус. Мы из минуса в плюс идем, здесь из плюса в минус. Но в итоге все равно мы через релиф проходим и дальше опять же мы делаем.
Сейчас мы пока в плюсе 2, но отключили логику, да?
Да, включили логику и опустились примерно до нуля эмоционально. Там будут более короткие мелкие раскачки. Ну, плюс 1, минус 1, примерно так идет. Вопросов по этим блокам больше нету?
Нет.
Что, правда понятно?
Нет, ничего
не понятно. Я когда первый раз это слушал, мне было совсем непонятно. Да?
Непонятно будет.
Когда я сам через это проходил, было еще более непонятно.
Когда диктофон будем слушать, я думаю, вопросы появятся.
Шансов просто не будет
представлять. Почему мы завтра встречаемся?
Завтра встречаемся?
Или не завтра?
Хорошо, завтра. Если вы в VIP или 5 тысяч. Оплачиваете?
Я сразу оплачиваю.
Вы сейчас потихоньку продаете, я как-то
думаю. Ну просто у каждого потока есть всего один шанс, это получается.
участвовать, я провожу после копирайтинга сразу эту встречу. Больше для другого потока не провожу. Потом больше шансов не будет, а индивидуально я этого даже не обучаю. У меня даже такой программы нет, потому что копирайтинг — это для меня это часть одного большого искусства продаж. И это один из способов, то есть текст. Просто мне очень нравится, когда ученики это делают, у них становится возможность продавать, не встречаясь с человеком, особенно для тех, для кого это действительно испытание в жизни. То есть такие. Сам будучи интровертом, я просто это прекрасно понимаю. Для меня последняя неделя была особенно испытательной, потому что я непрерывно нахожусь в какой-то движухе. А на экономическом форуме столько народу было, там везде, что я не знаю, когда я успею отдохнуть, да? Может быть, завтра. Немножко вечером отдохнул бы от работы, именно от такой. Так вот, идем дальше тогда, если вопросов нет. Да, что-то еще хотел сказать. Ладно, вам вспомню, расскажу. Давайте я все-таки про отзывы расскажу тогда. Наверное, сейчас, чтобы вы понимали, да?
Давайте.
Вы взяты в какое-то определенное время, когда отзывы настоящие. Окей, смотрите. Как можно брать отзывы, даже если у вас сейчас вообще ничего нет? Даже лендинга, да? Даже объявления в Авито еще нет, но уже отзывы брать можно. Сейчас расскажу технологии, как можно брать. А, давайте лучше здесь направить, чтобы сегодня 60 было. Первые отзывы, будь то видео, текстовые и так далее, можно брать в тот момент, когда вы человеку просто рассказываете об этом товаре гипотетически. Вот дорогой мой товарищ, любимый, там, не знаю, Сергей его зовут, да, вы говорите, вот Сергей, скажи, слушай, вот если бы у тебя было вот это, что бы изменилось в твоей жизни? И человек записывает вам видео, текстовый отзыв дает, на что бы у него изменилось жизнь, если бы у него было это. Вот, ну, как бы, до покупки напишет, да, момент до покупки. Какой здесь плюс? То есть плюс, что здесь есть хоть какие-то эмоции. Минус, то, что нет никаких фактов. И еще минус, то, что это прошлое. Точнее, будущее, прошлое уже, будущее. И если вы внимательно такие отзывы смотрите, ну, находясь в трезвой памяти и полном сознании, то вы это отследите. Но наши мозги, к сожалению, устроены таким образом, что если в сильно эмоциональном состоянии находиться, что прошлое, что будущее, что настоящее, это один момент, они схлопываются. И когда такие отзывы смотришь, я вот сам смотрю, и вы смотрите такие отзывы, то нам кажется, что мы вместе с ним там побывали. Он так классно рассказывает про то, что он сделал бы вот с этими кубиками Лего, что у нас прямо Лего уже дома это стоит, и все, мы уже из него, из этих кубиков что-то сделали. Он очень эмоциональный, минус фактор, минус будущее. Нету будущего, нету фактов подтверждающих. Из этого бизнес-кейс, допустим, построить очень непросто. Но видео отзывы или те, которые эмоционально хорошо получили. Можно. И они уже работают. Они людей могут включать. Особенно людей, которые менее осознанно живут. То есть менее сконцентрированно, менее фокусно, менее... Ну, особенно не бизнесовые. То есть, с бизнесовыми-то тут вопрос. В прошлый раз мы устраивали упражнение, да, по поводу экономии. Никто же не посчитал, как побежал с сертификатом, да, в итоге. Вот. И люди реагируют точно так же под эмоциями, под силами. Просто бегут, что-то делают. Здесь также реагируют. Второй. Назовем это момент продажи. То есть когда человек в момент продажи готов оставить вам отзыв. У вас уже этот товар есть там, допустим, или вы демонстрируете ему презентацию этого товара, или вы о нем рассказываете, и он у вас как бы вот есть, вы его сейчас будете продавать. Но еще деньги не получили. До момента получения денег вы спрашиваете, а как вы будете его эксплуатировать? То есть у вас у самих просто уверенность больше будет в этот момент, когда вы такой отзыв берете. Потому что здесь совсем гипотетическая ситуация. А что было бы, если бы такой товар был или такая услуга была? Обычно вот это называется еще, ну как бы в крупном корпоративном бизнесе называется маркетинговое исследование. Обычно они ничего не стоят, потому что на этом этапе люди обычно не покупают ничего в итоге. Иногда можно сильно раскачать самого человека по эмоциям, что он, блин, мне так теперь этого хочется, что я это куплю. Но это редко. То есть не рассчитывайте на это. Это задача просто получить видео или тексты на ваш сайт, если уж на сайте, да, или в презентации. Идем дальше. Момент продажи. Вот вы уже продаете этот товар, но еще не получили деньги. И человек рассказывает о том, как он этим будет пользоваться. Эмоции плюс, факты плюс-минус, потому что уже товар есть, некий товар, но он им не пользовался. И минус, потому что идет будущее.
Почему будущее минус?
Потому что отзывы, дающиеся о будущем, не имеют никакой ценности. Потому что я очень много чего могу рассказать, что будет через 5 лет. А потом через 5 лет объяснить грамотно, почему этого не произошло. Как это? Это же Черчилль сказал, что мудрость любого политика состоит в том, чтобы объяснить с точностью и уверенностью, что будет завтра, через год, через 10 лет, а потом объяснить, почему этого не произошло. Потом это переделали на синоптиков, на биржевых трейдеров и на всех остальных, кто занимается прогнозированием, так или иначе. Кто живет на левой половине графика, а говорит про правую, да? Ну, если про линию времени. Особенно трейдеры меня в этом плане забавляют, особенно Форекс. А момент продажи до получения денег. Следующее. Момент продажи, когда деньги получены. То есть человек вам заплатил, ну как бы, и он считает себя обладателем уже этой штуки. И вы опять спрашиваете, а что будете делать, вот, когда ее доставят уже? То есть вы купили, она уже у вас, все классно. Что будете с этим делать? С услугой, там, с товаром. И он опять рассказывает. Здесь тоже эмоции плюс, то есть эмоции большие. Факты тоже плюс-минус, потому что, ну как бы он вроде заплатил, но товар он так и не видел. И минус то, что это тоже в будущем. Эти моменты вы тоже оцените, когда увидите, что таким образом продаются какие-то товары или услуги. То есть отзывы такого плана тоже увидите. То есть можете теперь различать. Следующий момент. Момент поставки товара. То есть, допустим, человек оплатил там неделю назад, сегодня вы его привезли. В этот момент вы тоже можете взять отзыв о том, как он будет эксплуатировать полученный товар. Что здесь? Здесь, к сожалению, по эмоциям, скорее всего, будет сильно слабее. Потому что самые сильные эмоции в момент продажи. Во всем этом графике. То есть здесь пиковые, двойной даже плюс. Момент продажи. Когда человек заплатил деньги, вот как будто бы он решил свою проблему. Это самый пиковый момент. Самое кайфовое во всем этом. Здесь эмоций, скорее всего, не будет, либо они будут очень слабые. Факт наличия товара уже есть. То есть он может говорить реально о товаре, держать даже его в руках. Минус в том состоит, что это тоже будущее. Он еще не эксплуатирует товар, поэтому рассказать о его характеристиках и итогах эксплуатации не может. Он рассказывает о предполагаемом результате, который возможно получен. Тоже неизвестно, получит или нет. Следующее. Момент применения. То есть когда уже какие-то результаты у человека получаются.
Я могу спросить?
Да.
Как мотивировать человека на каждом из этих этапов оставлять этот
отзыв? Дайте, пожалуйста, отзыв.
Нет.
Тогда не дайте.
Нет. Вы не понимаете. Вот, например, до, вот как самый первый этап, когда у нас еще нет отзыва. То есть нет, например, товара или когда человек не смирит, что приведи к мне телефон, что здорово, если бы у меня был айфон, я была бы счастлива, ла-ла-ла. Ну вот, просто зачем сумиться, попросить записать год.
Ну, в крайнем случае, да. Какая разница? Ни товара нет, ничего нет. Берете человека, очень похожего на аватар, и тестируете на нем. Не знаю, вышли перед аудиторией и сказали, ребят, кому было бы интересно получать поставки орехов напрямую из Азербайджана за полцены? Кому было бы интересно? Поднимите руки. Кому интересно? За полцены орехов относительно текущего оптового рынка. Кому интересно? Давайте сейчас подойдем, вы мне скажите, я просто запишу на видео, что бы вы от этого получили, вот я просто разрабатываю сейчас эту услугу, что у вас будет, когда я буду поставлять? Идите, записывайте в коридоре 15 отзывов.
То есть давайте какую-то личную выгоду, иллюзию личную выгоду, сейчас.
Я вас зачарую, но везде иллюзия. Вот до этого момента везде иллюзия. Даже в момент, когда они заплатят за товар, который у вас якобы есть. Даже когда вы им доставите эти орехи, это все иллюзия будет. Пока они не получат то, что у них связано с тем, что они продадут орехи. Или с тем, что они уже встали там на гидроцикл и поплыли на нем. С тем, что они получили уже на этом айфоне эти фотографии, о которых мы говорили. Понимаешь? Все иллюзия, так что не парься. Весь мир иллюзорен, и насколько ты в эту игру играешь, хочешь играть в позитивную игру, вот мир позитивный. Хочешь погрустить, вот мир грустный. Как говорит один из моих наставников, если тебе грустно, делай грустные продажи. Если тебе весело, делай веселые продажи. Если тебе печально, делай печальные. Если ты устал, делай усталые. Для бизнеса важно делать продажи. Понятно, что это все экологично, что ты в этом случае не берешь деньги. Помните, да, я рисовал линейку предоплаты? Рисовал?
Нет.
Ну, нарисуй потом линейку предоплаты. Важно. эксплуатация. Здесь у нас эмоции, точнее получение первых результатов. Обычно эмоции не такие высокие, как в момент продажи, но они есть, маленькие эмоции. Факт. Вот здесь уже железный факт появляется, что уже какие-то есть результаты. И плюс, потому что это про настоящее. Один плюс. Это про настоящее. Следующий отзыв, который берется уже здесь, это после результата. Когда человек получил заявленный результат, вы с ним повторно связываетесь, да, в очередной раз, и берете у него отзыв. В зависимости от того, насколько был ему важен результат, и насколько кайфово вы ему дали, более того, чем он рассчитывал, эмоции могут быть разные, здесь поэтому я не поставлю, то есть непонятно, плюс или минус. Могут не быть эмоций вообще, что сказать, да, все, как обещали, все сделали. А может сказать, блин, я вообще не рассчитывал, я даже когда покупал, не думал, что такое будет. Но вот здесь идет отсечка, примерно с этого момента, когда идут настоящие отзывы. Когда после получения товара на руки, после его эксплуатации или после его применения, человек готов честно и откровенно дать настоящий отзыв на то, что вы ему поставили, сделали и какую услугу оказали. Понятно? Поэтому таких отзывов будет очень мало. У меня у самого таких отзывов немного, потому что, не знаю, человек заработал там пару миллионов на недвижке, он после этого отзыв не дает. Ну, или дает, но очень аккуратно, не разрушает цифры. И в кейсы упаковать это, блин, настолько непросто. Да? Просто редко очень люди дают. Там. Те, кто уже привык такие отзывы давать на другие места, они дают, а большинство не особо. Эмоции. Факты. Вот здесь факты железные. То есть два плюса ставим. Потому что здесь человек фактически рассказывает о том, что с ним произошло. Ну вот, и как это все было здорово. И два огромных плюса, то, что здесь про прошлое. То, что человек говорит, что я получил, я сделал, я достиг, я добился, если это позитивный отзыв. Понимаете? И последний, самый крутой отзыв, который можно получить, это вот здесь, называется повторная продажа. Этот отзыв берется после того, как человек второй раз купил. То есть не обязательно после поставки второй, а после второй хотя бы покупки непосредственно. То есть человек говорит, что я уже покупал, я получил результат, это было в прошлом, и сейчас я вернулся, вот только что заплатил, взял еще. Вот такие отзывы очень крутые, но таких отзывов я видел настолько редко, что прям по пальцам руки профессионального фрезеровщика можно пересчитать. Вот здесь самые крутые, здесь эмоции настоящие, живые, не обязательно они зашкаливают, но они живые. Фактор здесь тоже вагон, потому что человек говорит о прошлом опыте взаимодействия. И все это про прошлое, причем прошлое плюс настоящее плюс будущее. Все три времени. Он говорит о прошлом, как это использовал, о настоящем, что он пришел покупать, и о будущем, что он еще раз получит такой же результат. Идеально. То есть по всей линии времени пробегается.
Артем, а зачем это вот сейчас все? Почему это все было? Что-то я не уловил.
За шкафом.
Это чтобы
зачем вы все это пишете?
Чтобы определять отзывы, да, по отзывам.
Кто помнит, что я сказал, что из отзывов можно делать весь текст? Кто помнит? Что из облака блок это церемония, можно целиком сделать подающий текст. Вот для этого мы разбираем. Мы сейчас разбираем один блок, из которого можно целиком сделать текст. Можно начать с этих отзывов, дальше эти, и этим зафиналить. Или наоборот, если у вас есть эти, только эти отзывы, да, у вас будет офигенно. Улыбаемся, машем рукой, лечим большие сыры. Всем спасибо, все свободны.
Супер, идем дальше. Пока не дальше играть, просто короткий вопрос. Насколько эти отзывы должны быть 100% позитивны? Если небольшая
жертва
негативна, наоборот, играет плюс на постоянно.
Завтра, если успеем, просто это в стандартный не сегодняшний, не завтрашний курс не входит, есть классификация отзывов по типажам. Если завтра вы будете и мы успеем, напомните, я расскажу подробнее. То есть есть как минимум 5, ну там от 3 до 7 типов отзывов, которые было бы хорошо иметь на товар или услугу, и тогда вы будете закрывать целые прям категории клиентов. Вопрос не, по факту реально. Все записали, все? Стирать могу?
Какую-то линейку хотели еще?
Да, линейку. Сейчас нарисую линейку. Быстро только. Она просто важна, чтобы вам для осознания, как говорится, глубины вашего недомонетизации сейчас, вашей жизни, вашего товара и услуги. Да, левая рука это хорошо, держится к себе, но после
этого.
Продавцы делятся на несколько категорий. Есть продавец идеальный. Называется он ИП, да? Сокращение на нет, индивидуальный предприниматель, а идеальный продавец. А продавец такого класса получает 100% предоплату и не осуществляет поставку товара или услуги. К сожалению, Гражданский уголовный кодекс в Российской Федерации за это преследует. Да, плюс это не совсем экологично. То есть получить от человека деньги и ничего ему не дать взамен. Вот. Но это идеальный продавец. То есть, раз у нас бизнес это произвлечение прибыли, мы сейчас не делим на экологично, не экологично, я сейчас поясняю просто, да? То получить 100% предоплату и не отдать ничего взамен, это Гражданский уголовный кодекс квалифицирует как преступление. А социальный статус этого человека меняется на нормальный пацан на мошенник, да? Или там нормальная клевая девчонка на мошенницу, на разводила и так далее. Но мы сейчас не будем говорить о социальных вот этих штуках, которые находятся только вот здесь. Да? Понимаете? По факту что произошло? Человек получил предоплату и молодец. Ну, если совсем не экологично. Но мы, к сожалению или к счастью, мы там не находимся, я тоже там не нахожусь. Но это идеальный случай, то есть 100% идеальный продавец. Как есть, знаете, идеально он получил предоплату 100%. Деньги вперед. Сферический конь в вакууме диаметром 1 метр и весом 1 килограмм. Одна лошадиная сила, да, что такое? Если ваша экология позволяет это делать, если ваше умение позволяет это делать, то это вполне может сработать. Просто я считаю это не экологичным, но как пример я его привожу. Понимаете? Да. Потому что торговля органами, наркотиками и оружием это тоже бизнес, но не экологичный. А если еще получить предоплату и не отдать ни наркотики, ни оружие, ни органы, то это совсем не экологичный бизнес. Но идеальный. Идеальная предоплата. Следующая категория. Назовем ее отличный продавец. Ну, нет, это не отличный, отличный, но следующий, да? Называется суперпродавец. Суперпродавец. Этот продавец получает 100% предоплату, а товар поставляет позже. Через какое-то время. День, неделя, месяц, год, пятилетка. Не знаю, что-нибудь такое.
Это вы, да?
Да,
ну, я точно, да, скорее категория суперпродавцов, потому что я устал в других категориях в свое время работать. Ну, мне надоело. Тут реально экономически невыгодно, эмоционально мне тяжело было. Люди, которые не готовы по этой схеме работать, обычно более проблемные клиенты. Я тут для себя выбрал находиться в категории суперпродавца. Я всегда получаю предоплату и услуги, и товары поставляюсь через какое-то время. После момента оплаты. Следующая категория. Отличный продавец. Это продавец, который получает 100% оплаты в момент отгрузки товара. То есть товар плюс. То есть товар минус. То есть вообще минус. В момент, то есть, допустим, продавец в магазине продуктовом, это вот, который заказ себе просто стоит, это отличный продавец. То есть он потому что получает от вас деньги, потом отдает товар. Но большинство даже из них не отличные продавцы, потому что они сначала вам отдают товар, а потом вы его оплачиваете. Ну там рассрочка, банк, все что угодно, вот такие штуки, да? Они же тоже не сразу получают оплату. Назовем хороший продавец. Хороший продавец. Это продавец, который отдает товар и 100% оплату получает через очень короткий срок какой-то там, измеряется днями, от одного там до 7 дней. Вот все по предоплате здесь. А, да, вот это хороший продавец, да, на самом деле, точно. Частичную предоплату он вносит, точно, да, забыл. Там какую-то, назовем, часть, и товар поставляет. То есть он вносит какую-то часть предоплаты, то есть обычно там от 0 до 100%, соответственно, раз максимум 100 может быть, и он поставляет товар. Следующий тогда нормальный продавец, это который как раз поставляет товар, и потом 100% оплата идет через короткий срок времени, то есть до недели обычно. Средний продавец – это тот, кто окружает товар и получает оплату частями, начиная где-то с 30 дня и более, 30 плюс. То есть обычно там отсрочка 30, 45 дней и так далее, по частям. Ну, либо полностью, но не суть. 30 плюс дней до момента оплаты. Плохой продавец. Как ни странно, сюда практически попадают все, кто работает с госструктурами. Когда я работал с госструктурами, я, к сожалению, попадал автоматически в плохого продавца. Что это такое? Я осуществлял поставку товара, и частичная оплата была с отсрочкой где-то в среднем 3-6 месяцев. Иногда до 9 доходило. Соответственно, если через казначейство работали, то зачастую даже там не было предоплаты за некоторые виды товара. То есть можно было товар поставить в апреле, а получить в октябре или в ноябре, на новогодний праздник. В тот момент некоторые бизнесы уже переставали существовать. Ну, потому что это делалось на чьи-то деньги, тогда факторинг не был развит и вообще все неудобно. И сейчас не особо писать кредит. Вот. И еще и последняя категория называется бездарный продавец, который осуществляет поставку товара и никогда не получает деньги. Ну, они работают обычно с идеальным продавцом в паре. Как ни странно, вот вы сейчас посмеялись, а по факту так и есть. Что в другой компании, тот, кто с этим поработал, он получается идеальный продавец. Он получил товар полностью и не оплатил ничего. Ну, это другая. Покупатель, я бы сказал, идеальный в этом случае. Идеальный покупатель. Получить товар и ничего не сплатит. Вот так вот. Поэтому я вам советую быть хотя бы вот здесь. По правую сторону этой штуки.
Это то есть получать
хотя бы частичную предоплату за поставку товара. Причем очень рекомендую получать предоплату в размере себестоимости, ну, производства товара, услуги, доставки товара, услуги. Допустим, раз, ну, про недвижку мы говорили, то есть за дом, если вы планируете кому-то дом строить, получаете предоплату там 20%, на эти деньги вам хватает там, провести земельные работы, сделать фундамент, еще 10% на эти деньги возводятся стены, еще 10% на эти деньги возводятся крыша, еще 10% делается отделка, и, грубо говоря, к тому моменту, когда дом готов, вы получили ровно столько, сколько стоит производство этого дома. Потом человек остальные 50% убивает, там тоже так, кусками, да, или целиком. И в этом случае это чистая прибыль уже идет. Как пример. То есть в прошлый раз я говорил, как продавать такие дома, а теперь я говорю, как их можно строить точно так же. Причем в каждом моменте времени находиться в плюсе по деньгам, не строить на свои. То есть получить 20% предоплаты на этой земельной работе, да, и так далее. На каждом этапе получая деньги вперед. Я считаю это важно. Кому это важно показалось? Отлично. Потому что я долгое время был вот там, работая с госкорпорацией, когда был у меня первый бизнес, и потом я перестал с ним работать, начал работать только через банк. Чтобы там с банка все решилось, вот факторинг, бизнес, все эти штуки. С госсектором они просто не работают, поэтому я с ним перестал свое время работать совсем. Идем дальше. После того, как мы написали Blob Solution, написали все, что имеет отношение к нашему товару, как он замечательный, мягкий, пушистый, как он делает волосы длинными шелковистыми, как он поднимает IQ собаки, отгоняет кота от ботинок, как он засевает картошку на даче. Все вот это одновременно происходит, и прям в небе имя светится, да, и бабах-бабах в конце. А после того, как мы все это описали, по идее у человека должно сформироваться уже достаточно серьезное желание этим обладать. Для того, чтобы это желание обладать мы вывели в сильный плюс, ну так, 2, где-то плюс 2, да, то мы используем следующий блок. Его тоже редко не бывает, кроме направления такое, которое в России называется инфобизнес. То есть в мире называется инфомаркетинг, продажа информации, в России называется инфобизнес. Этот блок называется added value, то есть добавленная ценность. Ценность в глазах клиента. И в инфобизнесе это делается достаточно просто. К основному продукту дают бонусом какую-то нагрузку еще 42 терабайта информации. С реальными товарами такое сделать немножко сложнее. И именно поэтому оно ценится гораздо больше. То есть, допустим, как это делают магазины Нади и Вани, да, эти, которые после полуночи вещают. Да, магазины Нади и Вани. Они продают ножи, А говорят, что упаковка для ножей идет в подарок, чехол для ножей идет в подарок, точилка для ножей идет в подарок. Оно понятно, что в комплекте сразу делается все. Но человеку, который смотрит это полвторого ночи, говорит, блин, офигенные японские ножи, вот это вот все, кажется, что это классный подарок все вместе. Да? А, допустим, если вы продаете что-то более-менее дорогое, то классно, идет в качестве бонуса, дополнительные услуги, вся техника Apple. Отлично продаются ваучеры и возможность попутешествовать куда-нибудь. Потому что, допустим, вы можете продать сертификат на путешествие, не знаю, на Тенерифе, да, по факту, вам он обойдется всего долларов в 100-150, недорого, если вы что-то, ну, серьезно продаете, не знаю, дом, машину продаете. Вы за сам сертификат заплатите агентству $100 всего, за то, чтобы под вас была, ну, как бы, информационная бронь. Они не бронируют ни гостиницу, ни рейс, ничего. И факт оплаты этого сертификата наступает только когда эти люди полетели по нему. С учетом того, что по таким сертификатам летает в лучшем случае процентов 20 людей, потому что отложил, забыл, отпуск не отпустили, денег нет, потому что сертификат обычно это перелет и проживание, правильно? Все остальные расходы это ложатся на человека. У многих, купив там что-то дорогое, денег на это не остается. Ну, там надо балансировать, понятно, что путешествие и основной подарок. И в итоге вы и человеку даете очень большую ценность, он оценивает это здорово, там путешествие далеко, кругосветная поездка в Турцию. И при этом вы на это не тратите много денег. То есть в любой нише можно найти дополнительный товар, дополнительную услугу, дополнительное что-то еще, что может усилить стоимость основного товара, дополнить его, и при этом вам будет стоить недорого. Это здесь описывается. Одним из сегментов блока Added Value служит гарантия. Гарантия всегда повышает ценность предлагаемой товаровой услуги. Увеличивает количество продаж, при этом не увеличивая обычно количество возвратов, несмотря на то, что это гарантия. Чем длиннее, чем более серьезно гарантию вы даете, тем меньше обычно будет возвратов. Опять же, гарантии есть трех типов. Тип номер один называется гарантия результата. Что такое гарантия результата? Это значит, что если человек у вас купил товар или услугу, которую вы предлагаете, все сделал, как написано в инструкции, ну, упрощаем, да, там может быть инструкция, может быть обучение, может быть, не знаю, там список действий каких-то, он все это сделал, он должен получить результат, который вы заявляете. Если он результат не получает, соответственно, там идет гарантия. Либо там возврат, либо там компенсация, либо еще что-то, либо второй продукт такой же, чтобы опять не получил. Вот, ну, вариантов много, но вот именно гарантия результата. Если человек ничего не распаковал, ничего не сделал, допустим, не знаю, заказал себе велотренажер, даже не собрал его и говорит, что не скинул 7 килограмм, да, за месяц, а там тренажер является составной частью некой спортивной программы по снижению веса, так? Но в этом случае вы ему отказываете, вы говорите, товарищ, ну где у тебя дневники питания, где у тебя колораж, где у тебя взвешивание с фотографией в Инстаграм? Нету этого ничего, да, поэтому деньги не вернем. Это все оговорено уже в контракте.
А у тебя такого вот.
И что? Какое? Ну, то есть он такой встает и говорит, что я купил у этих людей велотренажер, чтобы похудеть на 7 килограмм. Я ничего не сделал, тренажер не распаковал, а мне за него деньги не возвращают.
Они какашки.
Да. С этим, если человек захочет что-то такое сделать, он все равно сделает. Поэтому в большинстве случаев можно не париться. Гарантия. Соответственно, первое – это гарантия результата, второе – это гарантия абсолютная или стопроцентная. Когда вы настолько уверены в своем товаре или услуге, что вы даете стопроцентную гарантию. Если что-то человека не устроит в процессе эксплуатации, после эксплуатации, до эксплуатации, в момент распаковки, в момент настройки, подключения там, и получения того результата, он имеет право либо там, вернуть всю сумму, либо какую-то часть суммы, либо получить еще какую-то компенсацию. Причем это 100%, вне зависимости от того, в какой момент к вам обратилась в рамках этой гарантии. Гарантия, допустим, год. Да? В течение года вы даете гарантию на какую-то услугу или на товар. Если человек в течение года к вам приходит и говорит, слушайте, меня не устраивает, верните деньги, вы просто возвращаете. Ритуально спрашиваете, ну, почему он возвращает деньги, баните его изо всех своих CRM-систем, чтобы он не мог больше ничего оплатить и ничего купить, потому что не нужен такой клиент. Ну, вот, ну и возвращаете деньги. Если в том случае, конечно, когда вы продукт еще не настолько тестировали, и он все-таки нашел там какую-то дыру, ну, не учтенную в процессе, то вы возвращаете и как бы встраиваете в следующий продукт защиту от этой дыры. Как делается там с операционной системой, с антивирусами, с айфонами. В 7-й версии айфон более-менее станет адекватным.
Мне кажется, он и сейчас адекватный, нет?
Нет.
меня не устраивает.
А
я
что?
Хочу, я хочу смотреть кино на Минстине. Устраивает.
А, вот. Я думал, удивите меня.
В старых видеокамерах Sony это уже было реализовано, а в айфоне до сих пор не реализовано. Что за отстой? Так вот, гарантия бывает стопроцентная, бывает до результата. И третья – комбинированная гарантия. Как у нас получается комбинированная гарантия? Обычно ее делают из гарантии стопроцентной, выделяя какие-то пункты особенно. Ну, допустим, раз уж мы человеку все равно обещаем стопроцентно вернуть деньги, то давайте на каком-то моменте, который для него важен, заострим внимание. И, допустим, напишем в тексте буквально следующее. У нас гарантия возврата стопроцентная по любой причине, которая вас не устроила в продукте. Например, если вы не похудели на достаточное количество килограмм. Или, например, если вы не заработали 336 тысяч рублей. Ну, как вариант. Вот что-то такое. И так стопроцентно, и так вернем. Но вот какие-то факты, на которые он все время думает, а не обманут ли, а будет ли гарантия, мы их выделяем отдельно. Например, если вы не начали летать после этого. Какая разница, стопроцентная гарантия все равно. Она же стопроцентная, понимаете? Стопроцентная гарантия – это все множество вещей в мире. Все множество ситуаций, которые произошли. Человек не стал летать – это здесь. Человек не превратился в мистик – это здесь. Человек не стал железным человеком – это здесь. Человек не заработал 50 тысяч рублей за полугодие – это здесь. Это все внутри стопроцентной гарантии. Поэтому можно что-то выделить и на этом сделать упор. Вот выглядит очень круто. Реально очень круто. По гарантии здесь все. Вопросы по гарантии. Почему дается техническая гарантия? По гарантии производителя. Почему дается?
Ничего не сломается.
Нет. Брак. Правильно. Потому что при любом конвейерном производстве есть доля брака. В Макдональдсе тоже есть доля отравленных насмерть. Но вместо того, чтобы улучшать качество производства, которое обойдется десятки миллионов долларов, они предпочитают выплачивать одному человеку там, в год несколько миллионов долларов компенсации. Это дешевле, чем переделать всю систему. Так и здесь. Если телевизоры Sony делают, давно уже не Sony, правда, да, но делают компания для Sony, у них есть производственный брак. И просто в зависимости от того, сколько денег они приложат в дублирование систем и quality control, от этого зависит цена конечного продукта. Если она начинает перебивать одно другое, то мы получаем либо, либо Rolls-Royce, который ручной сборки, но там понты и марка, и все равно он ломается. Да? И либо мы получаем Lexus, который гораздо более качественный, но при этом менее понтовый, и он меньше ломается. Потому что там ручная сборка непонятна, здесь конвейерная с известным процентом брака очень маленьким. Если конвейер особенно находится не в России. Ну, потому что я знаю, как эти делаются. У нас что-то Кеш собирается, да, на спорточке. Хендай, да, когда этот рама кладется, и ее автомат пробивает не в тех дырках. Ну и, соответственно, смещение идет на 5 сантиметров кузова от рамы. Ну, конечно, не очень хочется потом такие машины. Потому что люди, которые там работают, расскажут, что у нас такое бывает, и нормально. Ну, это в провилку. И дальше на линии. Потом такая машина едет. Да. Вот. Идем дальше. Вопросы по этому есть? Ничего по гарантии? Окей, okay, идем дальше. Дальше блок, с которого, собственно, можно, допустим, кроить объявление, по сути, брать заголовок, уже получать, и получать уже достаточно полноценный продающий кусок текста, который будет закрывать на продажу. Реально будет оплачивать после этого. Вот. Из чего он состоит? Эта часть называется, она везде есть, поэтому я не буду оригинальным, потому что не мы это изобрели, даже не в России, даже не в Америке, это было раньше. Первая часть – офер, то есть предложение. По сути, в очередной раз переписано тем или другим способом УТП, который был в заголовке. В очередной раз вы его переписываете, то есть, допустим, опять вы предлагаете там вот эти миллиарды пассивного дохода за компьютером, сидя на кухне в трусах, да, без вложений, с нуля. Вот. И просто другими словами здесь переписывать. С оффером такая есть история. Это надо тренироваться. То есть структура построения офферов, оно есть. То есть я могу дать отдельный тренинг двухдневный. Как офферы строить? Часов на 12 тренингов будет. Там есть порядка 27, по-моему, схем построения офферов. Завтра на тренинге я просто принесу. В рабочей тетради будет ходить список 200 заголовков, которые достаточно хорошо работают, до сих пор работают.
Они работают на площадках, работают в интернете, работают везде. И можно из них будет конструировать некий формат заголовков и отчасти даже оффер. Пожалуйста, там будет такой шаблон. После оффера, мы офферу посвятили еще предыдущую, помните, да? 3 часа мы говорили, по сути, об одной схеме построения оффера. Кто из вас ее сделал? Кто написал хотя бы 100? 100? Да, 100. Я говорил про 100, после 100 начнет получаться само. Почему у меня здесь так получается? Не потому, что я родился, так с утра встал, и у меня так луч такой зеленый с неба, да, я начал УТП сразу генерировать. Нет, просто если 5 лет каждый день этим заниматься, ну, либо совсем ничего не будет получаться, либо как-то растет оно. Особенно если после УТП продажи идут. Это круче. Как с олимпийскими играми. Да? Человек выходит, делает тройной тайлуп, приземляется на левую ногу и делает и реверанс, да, в сторону. А до этого 16 лет по 8 часов пахал каждый день. Понятно, что на олимпийских выглядит классно. Вам также не бывает чудес. Вам все равно надо будет это делать. Даже те, кто придут завтра, вам правда придется писать текст. Ну правда. То есть там будет единственное такое вот упрощение. То есть больше 2 лет занимаюсь вот именно копирайтингом в плане преподавания. То есть я обучал копирайтингу. Были воркшопы. И первый вариант воркшопа даже на YouTube выложен. То есть старый, 2012-2013 года. Вот. То, что будет завтра, ничего общего с ним не имеет. То есть я разработал структуру, благодаря которой каждый, у кого есть эта информация по своим клиентам, по товару, он сможет сделать текст. Ну, как бы он ни был не одарен, то есть, потому что, ну, готовая схема. Как эти, знаете, 6 из 36, 5 из 36, где разгадываешь, если правильно буковки поставить, он сходится, как кроссворд. Но русский язык надо знать. К сожалению, я за это не могу отвечать. Вам надо будет знать русский язык. Желательно, что я подразумеваю под русским языком? Желательно знать клиента, знать свой товар. Потому что тогда вам будет проще писать. Потому что если вы не знаете ничего, то не надо завтра приходить. На самом деле, ничего там будет делать. Ну, посидим, посмеемся. Первый блок, где-то час, там полтора, будет очень полезен всем. Там потому что не только про тексты, там про то, как вообще продавать кому угодно в любой ситуации. Да, это будет полезно. Но все остальное, там остальные 5 часов или 6 тренинга, они не пригодятся. Я, конечно, понимаю, что даже первый блок стоит гораздо дороже, чем 5000 рублей или разница между стандартом и VIP-ом у вас, да, по тренингу. Но вам решать. То есть, если вы целиком меряете по часам, то не знаю. Офер сделали, как я сейчас. Дальше ставите дедлайн. То есть я уже дедлайн продемонстрировал, один из вариантов. И сейчас вам расскажу, как это делать. Еще раз повторяю, я не рассказываю просто практическим учебникам, я вам это все демонстрирую прямо сейчас, прямо на словах. То же самое вы можете делать потом сами, когда это все изучите, еще раз вспомните и повторите. Завтра, если напишете, вообще будет здорово. Дедлайн. Дедлайн – это ограничение. Слово дедлайн к нам пришло, ну вообще, я первый раз об этом слышал от журналистов, да. Дедлайн – это время на написание статьи, после которой статью писать бесполезно, потому что все ушло в печать. Дедлайн используют еще как время сдачи проекта, после которого сдавать проект бесполезно, потому что он уже никому не нужен, то есть деньги уже возвращены клиенту и так далее. То есть некое ограничение, линия смерти, дословно, или мертвая линия, дедлайн, мертвая линия. Так вот, что такое мертвая линия в нашем случае? Или как это, значит, дедлайн по-другому переводится, смертельный конец. Смертельный конец бывает 3 видов, опять же. Вид номер 1. По количеству. Количество. То есть, допустим, как я демонстрировал сегодня, это то, что вот попадает весь VIP, потому что, ну, такая договоренность существует. И дополнительно 5 человек только из тех, кто не VIP. Больше я взять не могу. Это ограничение по количеству. Работает хорошо на аудитории, на целевые, в которых есть физическое реальное ограничение. Потому что глупо заявить, что мы продаем этот монопод для айфона, потому что их осталось всего 5. Ну, никто в здравом уме в это не поверит, потому что Китай не прекратил работать и выпускать моноподы. Они каждую ночь и каждый день штампуют весна и без продукта, да, эти моноподы. Не вопрос вообще. Поэтому в таких ситуациях очень хорошо работает дедлайн 2-го типа. Называется дедлайн по времени. Но дедлайн по времени работает феерично всегда. Почему? Потому что включает миндалины, беспокойство и всю эмоциональную часть лимбической нервной системы. Дедлайн по количеству меньше включает, но дедлайн по времени он виден. Обычно это таймеры, убегающие стрелки, снижающиеся бонусы. Всяко-разно изображается время если не купить сейчас, то потом не будет возможности вообще, или упадут какие-то бонусы, исчезнут они из списка. Вот, допустим, этот валер, там, допустим, оплатившим до первого, сегодня у нас какое число? 17-е, да? То, допустим, дедлайн на неделю, оплатившим до 25-го идут бонусы, до 27-го бонусы минус 2 штуки, бонусы минус 1, а потом начинает повышаться цена. Вот. Дедлайн по времени, по количеству еще хотел привести пример неадекватного дедлайна, который не работает. Zoom это у кого?
Mazda,
да? Ну вот у Mazda, значит, был в позапрошлом году такой плакат висел, просто на Пулковке там парк, гуляю постоянно, парк городов героев, и там висел большой плакат такой, там Zoom, там Mazda, такая-то, там 999 тысяч рублей, и попытались поставить дизайн по количеству, написали, осталось всего 500 машин. Я такой иду, блин, ну думаю, 500 мне хватит, да? А всего-то нужно было сделать, если 500 машин на город, можно было написать два автомобиля в каждом салоне. Вы понимаете? Никто не знает, сколько салонов, но два автомобиля, это, блин, ну вот Коля, Колян заберет нормально, а мне барахло останется, да? Это дедлайн по количеству будет работать тогда. Дедлайн по количеству еще работает, когда это связано с физическими часами. Допустим, если стилист, парикмахер, коуч, тренер какой-то, у него физических часов ограничений есть. Он не может взять большее количество клиентов. Если вы, допустим, индивидуально что-то делаете, шьете, статуи делаете, не знаю, из дерева режете, оперируете или массируете кому-то спину, то больше, чем часов там 8 рабочих в день адекватно, 12 максимум, вы просто взять не можете. Поэтому у вас ограничение. 3 клиента в день, допустим. Да? Или там в месяц беру не более одного нового клиента. Почему? Ну, потому что с клиентом работаешь постоянно. У меня средний срок работы с клиентом это 9,5 месяца. Клиент у меня остается на первом же контракте 9,5 месяца. Значит, кто-то есть меньше, кто-то сильно больше. В среднем вот так вот 9,5 говорю. Дедлайн по времени гораздо более точечный. То есть дедлайн по времени можно использовать где угодно, в интернете, на Авито, где угодно. И там как можно более сокращайте время на принятие решения. Человек в эмоции находится, как можно больше сокращайте это, увеличивайте желание приобрести прямо сейчас. Соответственно, идеальный дедлайн на лендинге – это время на прочтение лендинга. Допустим, человек заходит на лендинг, и там счетчик побежал 18 минут. Если что-то простое продаете, одношаговое. Или, по крайней мере, он заявку должен подать за 18 минут, если что-то дорогое, сложное, и на переговоры надо вступать по телефону. И, кстати, если еще не знаете, то я вам открою, может быть, страшную тайну для кого-то, что все интернет-магазины, которые делают хорошие продажи, хорошую маржу, продают не лендинг и не интернет-магазин, а отдел дозвона на телефоне. Телефонные люди продают. Они отзваниваются по заявке, отзваниваются по корзине, продают в два раза дороже товар, апселлы делают, ну, в два раза дороже, кросселлы, сопутствующие товары, либо продают более дешевый товар, но с большей маржой, не акционный, а какой-то другой. Понимаете? Там огромная работа. Если вы делаете магазин один в один, как Сотовик, там, не знаю, или Озон, не обязательно у вас заработает, потому что, ну, Озон заработает, потому что там тупо кладут корзину и покупают. Но вот если какой-то лендинг вы скопируете, вы можете не знать, что у них там звонари сидят, хорошие менеджеры по продажам по телефону. А вот это надо проверять. Именно поэтому вам нужно работать со своими конкурентами и с лучшими в этой нише. Если выбрали какую-то нишу как товар, а не как проблему, не знаю, там, крутые часы у Лис Нордин за 2990. Да? Вот это такая ниша такая, нищебродская. Но тем не менее, потребителей много. Есть очень много парней, которые думают, что повесив себе у Лис Нордин, они будут выглядеть круче. Они выглядят еще хуже. Потому что это читается, не вербалика, все читается. Он знает, что они поддельные. И, соответственно, все, кто выше его статусом, они точно знают, что у него поддельные.
У меня уже началось.
А?
Игорь, у меня уже началось.
Что это?
Ну, звонки на подделку.
Бывает. Некоторые проходят.
Некоторые. А что, почему нет?
Нет, так нет. Так вот, дедлайн по времени самый мощный, наверное. А бывает еще, соответственно, третий дедлайн комбинированный, как обычно. То есть и по количеству, и по времени. То есть у вас есть возможность купить всего 5 путевок, но до 1 июля. Причем даже в B2B дедлайн нельзя делать короче, чем 3 недели. Потому что все, что короче, длиннее, больше, чем 3 недели. То есть все, что больше 3 недель, там месяц, 2-3, как дедлайн не воспринимается. Человек открывает, даже коммерческое, смотришь, а мы успеем. Там же важно не продать, а сделать следующий шаг в рамках дедлайна, чтобы человек принял сделать следующий шаг. Потому что мы в продаже идем по шагам. Вот так. Допустим, здесь он там
На лендинг зашел, здесь оставил заявку, здесь звонок, здесь счет, здесь оплата, здесь доставка. Такая вот такая процедура идет. Например, если интернет-магазин. И если выкину здесь звонок и выставление счета, то заявка и ничего. И там маржа будет смешная, маржа, потому что будут покупать акционный товар. Зачем? Оно вам надо? Там нет маржи. Очень, очень маленькая. Дальше. Следующая штука, из которой я запрещаю вам писать какие-либо тексты. Call to action. Как и боите, обязательно должен быть призыв к действию. Какая особенность здесь использования именно призыва к действию? Если вы написали текст правильно, если правильно зацепили по эмоциям, прогнали человека через плюс, минус, через минус, плюс и так далее, туда-сюда, то благодаря правильной организации текста уровень IQ, если у него в этот момент начать замерять, то он соответствует примерно возрасту там, 7-9 лет. То есть человек читать уже умеет, но разбирается в жизни плохо. Опыт как бы падает очень. Эмоций много, опыта жизненного мало, логики ноль. Расчетов вообще нет. И если, как это, как у нас была акция, когда мы шутили, очень хорошо, кстати, заходило, купить 3 диска по цене 4. Реально люди побегали, 3 диска по цене 4, как классно. И хотели на кассу идти, мы просто тестировали, ну, изгалялись над этим всем. Или там, там тем, кто оплатит 4 диска, как там, акция, 4-й диск в подарок, что-то там было. Сейчас я вспомню дословно. Акция 4 диска. Тем, кто оплатит 4 диска, 3 диска сразу и один в подарок. Тоже заходило отлично. То есть отлично прямо реагировали люди. То есть в разделе медиа, там не компьютерные игрушки, где вот это, прям отлично. То есть 3 по цене 4 и феноменально шла акция. А никто не считает. Они берут там 4 диска по 99, 3 диска по 99, да? Вот, а ему счет выставляет 400. Ну, нормально. Где-то так. Сколько было 2 плюс 2, да? 7, 8. Примерно из этого же формата. Поэтому call to action надо писать как можно более простым языком. То есть нельзя писать «заполните эту форму и отправьте ее нам». Никто не заполнит и не отправит. Надо написать «в окошко ниже впишите свой телефон и нажмите кнопку «отправить». Вот прямо так. И не надо переоценивать в этот момент интеллект ваших клиентов. Потому что надо вот писать именно так. Или возьмите телефонную трубку и позвоните нам прямо сейчас по номеру 8-800-88-322-322-322.
Нади и Вани.
Нади и Вани, да. Вот моделируйте магазины Нади и Вани. Они отлично в этом плане дают call to action. Идеально. Особенно если вы послушаете американский вариант. Вот то, что не переведено на русский, а то, что американский. Потому что там конверсия еще лучше. Они прямо говорят, берите сейчас трубку телефона и набирайте. Люди прямо набирают. Прям call to action идет прямо сейчас. Мы тестировали одну интересную штуку. И зашло очень хорошо, мы, правда, дико ржали, потом убрали, потому что, ну, это было не экологично, но была возможность поизгаляться над трафиком, вот так вот, который ушел на страничку. Написали следующее. Оплатите и скачайте бесплатно. Вот это обычным текстом написали. Здесь такой же, как и звезда, вот это, как обычно, да? И скачайте бесплатно. Не поверите, конверсия выросла примерно много раз, полтора, да. Там было процентов, наверное, может быть, 12, и после этого стало в районе 17. Вы не поверите, но вот реально в конце, если вот такое написать, люди на это отлично реагируют. Оплатите и скачайте бесплатно. Логично же все. Но это правда. Если они оплатят, то потом скачать можно бесплатно. Мы же за скачивание денег не брали. Но люди реагируют на это, о, бесплатно, поэтому надо оплатить. И бесплатно покупают гораздо лучше. По крайней мере, не так, немножко не так выразился. Скачать бесплатно покупают гораздо лучше, чем просто так это сказать. Ужас. И тут кнопка такая. Была большая, на ней написано «Оплатить и скачать». Человек нажимает, там, переводится на форму, заполняет, оплачивает, все нормально. Дальше. Еще один блок, который помогает нам все это сделать и закрыть более классно. Блок по скриптам. По скриптам я, по сути, переписываем этот value и UTP. Иногда упоминаем о гарантии. Другими словами, переписываем преимущества и то, что мы предлагаем человеку получить. Еще раз повторяю, не товар, не услугу, а те результаты, которые он получит. Помните, да? УТП же у нас про результаты. Торопитесь, у вас осталось всего один день на то, чтобы принять решение, стать ли вам высоким голубоглазым блондином и уезжать в закат на красном длинном автомобиле. Да? Или оставить все как в жизни, как сейчас. И помните, что к этому курсу предлагается еще дополнительно еще два доклича. Если первый раз не получилось, да, приложить к тому же месту. Интересная есть особенность. Когда добавляется по скриптум, если написать его правильно, то конверсия может вырасти, может не вырасти. Но в копирайтинге, как и во всех других темах, связанных с продажами, работает правило радиотехники. То есть нам на втором курсе, когда была эта специализация, нам дали первое правило радиотехники. Называется «крутим только одну ручку». Там же всякие приборы, можно частоту, можно фазу менять, можно сдвиг по фазе и так далее. Особенно если несколько сигналов, можно там, напряжение, силу тока. Так вот, если все остальное мы не изменяем, а, допустим, ставили по скрипту, у нас конверсия выросла, да, то что после этого надо сделать? Надо добавить еще один по скрипту. У меня коллега один есть, который при запуске очередного проекта получил на своей посадочной странице что-то в районе 11% конверсии. Он добавил по скрипту, выросло до 12,5%. Добавил еще по скрипту, выросло до 14. На четвертом по скрипту у него закрепилось где-то 17 небольших процентов конверсии. Он добавил пятый, она начала падать. Он пятый убрал. Ставил 17%. Дальше стал уже с основным текстом потихоньку тоже работать, докручивать. Каждый раз та страница, которая показывает лучший результат по конверсии, причем не просто по конверсии разовой, а еще и в продаже и в прибыль. То есть он считал не только конверсию, а еще и ROI на вложенный трафик. Вот, тут получилось, что ты по конверсии выше и по прибыльности. Она становится эталонной. Дальше проводится сплит-тест относительно эталонной. То есть что-то меняется в тексте, одна позиция, и производится сплит-тест. Знаете, что такое, да? Когда трафик делится напополам, половина идет туда, половина туда, с одних и тех же площадок. Практически любой сейчас даже бесплатный конструктор поддерживает сплит-тестинг. Ну, кроме Авито. Там вообще сплит-тестинг не подразумевается, да? А все бесплатные конструкторы, лендингов и так далее поддерживают сплит-тест. Что еще важно? Давайте немножко поговорим по верстке, как это все укладывается на страничку, какие шрифты и как это все организуется. Кто вообще планирует через интернет продавать лендинги, сайты и так далее? Ага, много. Окей. А кто планирует B2B, коммерческие предложения, кому важны и так далее? О, а вы не идете завтра, да? А, идете? Вот те, кто придет, да, мы разберем завтра, как коммерческое, напомните. Напомню, что разобрали, потому что верстать коммерческое сильно отличается от того, как верстать обычный продающий текст. Там есть несколько особенностей, одна из которых это коммерческое должно убираться на страницу А4 формата.
А продающие письма, да, это тоже? Или это больше к этому? То есть продающее письмо, ну, не почта.
Еще не понял.
Продающее письмо.
Продающее письмо?
Да, да, да.
Да,
это к чему относится?
Продающее письмо, это продающее письмо.
Это отдельно, да?
Письмо, которое продает видео. Ну, если оно на бумаге, то на бумаге. Если оно электронное, то электронное продающее письмо. Просто если продающее письмо отправляется корпоративному клиенту, представителю какой-то компании, то у корпоративной среды есть определенные правила. Это игра. У них определенная игра. Они статусами меряются и так далее, должностями, визитками. И у них есть определенные правила. Допустим, коммерческие предложения практически никогда не открываются. То есть вы звоните в холодную, говорите, вышли коммерческое, они говорят, высылайте, вы перезваниваете, они не смотрели, но говорят, ну мы посмотрели, нас не устраивает. Вы говорите, хорошо, давайте я подъеду, расскажу поподробнее. Вот с этого начинается продажа. То есть звонок коммерческое, звонок встреча, на встрече начинается продажа на самом деле. То есть продажа началась идеально, если бы они сами заходили, оставляли заявку, но в B2B такое происходит не так часто. И вам нужно делать реально очень крутое предложение. А вот если на выставке, на конференции, на прозвоне, то делается так, вы отправляете коммерческое, никто не смотрит. Но, если вдруг все-таки посмотрит, оно должно соответствовать. Коммерческое должно быть в теле письма,
плюс само коммерческое отдельно вложено в файле, который вложен внутрь и тоже от четвертого формата, не более. Все равно больше распечатать не будет. Поэтому не парься. Так, поверхки. Давайте поверхки пробежимся. Особенность верстки текстов, причем это работает что на бумаге, то есть вы распечатываете, или даете еще руку, распечатываете, вкладываете в конверт, или выкладываете, или в электронную почту отправляете, не суть. То есть верстка очень похожая, в принципе, идут. У нас есть заголовок, некий блок, есть тут заголовок, тоже некий блок, и есть блоки абзацев. Да? Блоки абзацев разделяются либо пустыми местами, либо, допустим, вот мы два абзаца написали, еще один подзаголовок, и дальше опять блок текста. Так? Ну, как вариант. Для того, чтобы писать текст сам по себе, используется не более трех шрифтов, желательно два. То есть, допустим, один шрифт для написания заголовков и подзаголовков, и один шрифт для написания основного текста и подписи картинкам рисунка. То есть, идеально два шрифта всего используют.
Шрифт — это размер или именно шрифт?
Нет, именно шрифт, именно типографика уже сама, то есть сам шрифт именно по названию, как он называется. Каждого шрифта допускается не более трех написаний, желательно два. То есть, допустим, если вы Times New Roman используете, да, то в заголовке это 38-й, в подзаголовке 24-й. Не надо потом его пихать еще 18-м, 12-м, 8-м, наклонным, жирным, всяко разное, еще желтым цветом. Не надо этого делать. Это мешает людям читать текст. У вас задача, чтобы текст читался легко. Потому что у вас задача, чтобы человек его прочитал, погрузился в то эмоциональное состояние, которое вам важно. А если вы ставите ему преграды, то он погрузится значительно сложнее. Он без вас страдает, да, вы еще мешаете текст прочитать, он вообще расстроился. И закрывает такой текст. Поэтому вот эта вот страсть, как на западный манер, на желтом фоне синими буквами писать, вырубить глаз, это невозможно. Россия все-таки до сих пор остается еще с особым таким менталитетом. И у нас все-таки черный шрифт на белом фоне читается лучше всего. Сразу по шрифтам сейчас дам еще небольшое замечание. Есть такое понятие, называется, ну, типографика вообще, это наука о шрифтах. Ей посвятил половину своей жизни Стив Джобс, да, каллиграфии и типографии. Есть вот такая вот написание буквы N или H, да? У нее хвостики есть такие по бокам. Эти хвостики называются засечкой. Мало того, шрифт переменной ширины, то есть вертикальная шире, горизонтальная тоньше. Такие шрифты вы увидите в первую очередь в печатных изданиях, то есть в газетах, в книгах, на флайерах, на хороших флайерах. Почему? С бумаги, с реальных предметов или с визиток это считается хорошо. Шрифты с засечками читаются хорошо. Вот. Шрифты группы Times. Ну и аналогичных. То есть если Word пользуетесь там или как он называется, текст edit, там всякими разными редакторами. Даже в Photoshop он есть, в Times все. Любой шрифт вот такого плана, он засечки плюс разная ширина буквы. Есть шрифты, которые не имеют засечек. И зачастую даже у них ширина элементов одинаковая. Такие шрифты хорошо читаются с экрана. С бумаги читается хуже, с экрана читается лучше. Это шрифты группы Arial. Ну, туда относятся там Tahoma, Calibri, это все. Поэтому образцом в этом случае, когда вы хотите посмотреть, как делается правильная типографика, есть, наверное, два сайта, которые я сразу порекомендую. Это apple.com, ну, соответственно, Apple, ну, русский его домен. Там используется на каждой странице не более двух шрифтов и не более двух написаний каждого из них. И Sony. Sony иногда грешат, что у них бывает по три шрифта, и иногда бывает, что одного шрифта написание больше, чем два. То есть размер разный, один жирный, другой не жирный, такого плана. Для чего все это делается? Для того, чтобы человеку читать легче. У человека есть два формата чтения. Есть так называемое F-образное чтение. Вот так вот раз до конца дочитал, перевел взгляд, раз до конца дочитал и так далее. Ну, на букву F похоже, да? Формат чтения. Это чтение так называемое медленное. Для этих людей мы как раз и пишем абзацы. Потому что им абзацы нужны. Ну, им нужно, ну, много нужно читать, они думают, что это как-то поможет. Жизнь поменяет, если только читать. Вот. А есть люди, у которых Z-образное чтение. Они читают вот так вот. Выхватили строку, побежали дальше. Для них мы пишем подзаголовки. Они читают только подзаголовки. Если их сильно зацепили подзаголовки, они возвращаются, могут текст перечитать. Но базовое чтение у них быстро пробегает. Вот. По длине текста текст должен быть ровно той длины, которая должен выполнять вашу функцию. Если вам для того, чтобы человек подписался достаточно абзаца, то не будет абзаца. Если нужно 48 страниц, будет 48. Допустим, у вас отзывы классные, они закрывают все возражения. Все их нужно воткнуть. Надо, значит надо. И от этого конверсия растет, и ROI вырастает на положенную рекламу. И тогда и окей. Но и то, и другое, оба режима чтения должны соблюдаться в тексте. Потому что и те, и другие люди, они могут быть из одинакового аватара. Это один человек читает по-разному. Вот. У меня коллеги проводили интересный эксперимент. Они взяли сначала, накидали текст под заголовками, потому что в подзаголовках должен содержаться весь смысл. А потом взяли и каждый подзаголовок добавили слова, размазанные на абзац. Конверсия выросла. Просто до этого был текст, в котором были подзаголовки. Из этого текста они основной текст убрали и добавили, размазав подзаголовки основной текст. Допустим, тут было написано, там, три лучших способа установить дверь. А тут, допустим, написано, в России, в Западной Европе и Америке на текущий момент принято три основных способа из 21, как установить лучше всего двери. Тоже подзаголовок. И судя по Квиквизору, знаете, в Яндексе есть Квиквизор, как метрику входит, там видно, как прокручивают страницу, куда нажимают, что когда вот так вот написано, стали читать лучше, чем когда был базовый текст. У людей странная такая интересная особенность бывает в памяти, что если они здесь увидели, а здесь видят тоже другими словами, это кажется знакомым, поэтому вчитываются внимательно. На старое реагируют лучше. Вот это дежавю, да, как в матрице было. Эта кошка здесь уже проходила. Да, вот это та же самая. Это та самая кошка, которая ходит постоянно внутри абзаца. Если вы пишете тексты, то рекомендации такие именно по верстке следующие, что абзац больше 4 строк рекомендую не делать, 3-4 строки. Причем эта особенность должна выполняться что на компьютере, что на планшете, что на мобильнике. Потому что несмотря на то, что на мобильнике, на узком экране, казалось бы, 4 строки это всего там 25 слов, да? А на экране компьютера или планшета в горизонтальности это там 48 слов, что придется что-то делать. Либо под то делать. Либо делать адаптивную верстку с адаптивными абзацами. Бить на абзацы по-другому. Мало того, внутри есть ритмика, и вот это как бы секрет, о котором я что-то практически нигде ни в книгах не читал, нигде не видел. Это личный опыт плюс обучение действительно людей, которые пишут эти тексты, и потом отлавливание внутреннего этой штуки. Мы, когда читаем, проговариваем текст, правильно? Так или иначе. Ну, есть то скорочтение, ну, мы не про них, их настолько мало, они обычно через неделю после занятий перестают скорочтением читать. Вот, поэтому можно не брать это в расчет. Вот. Обычно там где-то меньше 0,01% населения владеет навыком скорочтения и пользуются им, что самое важное. Да? То есть каратэ мы все владеем, да? Пользуемся редко. Здесь то же самое. То есть люди очень редко пользуются этим скорочтением, поэтому большинство проговаривают, когда читают. Поэтому для человека происходит как? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И все, и перестал читать. Предложения должны заканчиваться в тот момент, когда у вас внутри у самого, ну, когда вы пишете, заканчивается воздух, чтобы набрать воздуха. То есть ритм текста – это ритм дыхания. Если вы хотите усилить эмоции, вы делаете короткие, рваные предложения, эмоциональные. И человек считает. Плачу. Ну или что-то подобное. Какой ритм дыхания вы задаете, такой ритм вы и получаете. Откройте классику, почитайте Рэя Брэдбери, почитайте Гоголя, и вы поймете, какой ритм у них в тексте. Особенно если хороший был переводчик, который точно поймал ритм у автора. Русских читать гораздо в этом плане удобнее, потому что это нативный язык, это нативное дыхание. В правильном месте стоят причастные обороты, предлоги, запятые, которые ограничивают дыхание, ограничивают движение. Любой знак препинания, типа запятой или точки, это либо обрыв дыхания, либо ну, приостановка, выдоха. Человек не умеет читать на вдохе. На вдохе он переводит взгляд. И дальше пошел. Вот это вам нигде не книжка не напишет. По крайней мере, я с таким не сталкивался. Это реально вот та фишка, которая может сделать ваши тексты настолько живыми. Люди будут говорить, блин, как про меня написано. Почему? Человек про себя проговаривает, дышит в этом ритме. Ничего круче, чем подстройка по дыханию. Ни в НЛП, ни в другой технике коммуникации не существует. Идеально было бы построиться по сердцебиению. Но это могут сделать йоги, и наиболее близкий подход к сердцебиению как раз подход по дыханию. Вы по дыханию подстраиваетесь, тогда сердце начинает сбиться в этот момент так. Понимаете? Именно поэтому бокс, рукопашный бой, секс — это наиболее близкие для двух людей контексты, где они максимально чувствуют друг друга. Дыхание одинаковое, сердцебиение одинаковое, движение одинаковое. Причем бокс — это просто негативный рапорт. Секс или переговор, или танец — это позитивный рапорт. Неважно. Друг на друге сосредоточено внимание, все окружающее пропадает, время пропадает. Только движение, ну так, стойка, да, как плечами повел, потому что кулаки не показывают, да, кулаки — это обман. Как, а профессионал вообще смотрит сюда, или на бедра даже. То есть как бедро повело, потому что плечами тоже можно обмануть. В танце то же самое. Девушка, у вас был такой момент, когда вы с молодым человеком танцевали, и в какой-то момент переставало становиться понятно, кто ведет, он или вы? Бывало такое? У кого бывало? Примите. Вот вам повезло, вы были в том состоянии правильного рапорта, который и должен быть у танцора. Почему? Очень часто танцевальные пары, которые чемпионами становятся, они спят друг другу, то есть занимаются сексом. Причем не просто сексом, а любовью. Потому что это максимальный рапорт. Они после этого... Невозможно быть неправильным в танце, невозможно быть неискренним, невозможно вести, потому что непонятно, кто ведет. Она ведет или он ведет. Понятно, что он поддержку делает, да? Но кто вел? Непонятно. И со стороны смотришь, блин, они движутся как одно целое. Не просто даже как шестеренки одного механизма, а как одно целое, как одна шестеренка. Это то же самое. Это можно добиться в тексте, когда пишете короткими предложениями, которые по дыханию. 3-4 предложения в абзаце, перебивка на пробел, 3-4 предложения в абзаце, можно перебивку сразу делать под заголовком, допустим. Но обычно все-таки под заголовок это 2-3 абзаца, да? Если вы видите, что у вас пошло 3 абзаца, и у вас нет подзаголовка, он не вписывается никак. Вставляйте картинку. Или видео. Это была тоже перебивка, а у картинки в видео обязательно должна быть подпись. Помните, да? Потому что подписи читают.
А завтра будут примеры такие, хорошие примеры.
Что было, по-моему? Надо искать вам свое. То есть вы находите свои тексты, которые в вашем ритме. Не знаю, почитайте, мы их не напугаемся. Стихи не годятся. Стихи изначально в ритме написаны. Ритм не ваш. Ритм — это Ян, Харрелем, Брайки, что угодно, но это не ваш ритм, это чужая игра. У вас должен быть свой ритм, свой дыхание. Либо дыхание вашего клиента, что еще круче. Так, по верстке здесь сказал. Еще один важный момент по поводу верстки графических объектов. Давайте вот здесь напишу. Тихо, никаких вопросов где-то, ты хочешь? Да, вот сейчас. Сидели что-то, да? Отклад жеманский.
Да с вами интересно, нормально.
Со мной?
Да.
Не может быть.
Вы сами интересны.
Как это говорил один мой знакомый, не хвалите меня, зовите просто Бог. Мы странно ее смотрел, так потом такая картина мира, нормально. Помните, да, вот эта вот штука, что у нас есть одно полушарие, второе полушарие, да? Одно якобы за логику отвечает, другое якобы за эмоции. По факту так и не доказали, потому что даже рассекая мозолистое тело, все равно вторая половина подменяет. Но так или иначе проводили эксперименты, говорим с любым тестированием, доказали, что все-таки, если в левый глаз транслируются изображения графические, они лучше запоминаются. А если правый глаз, в него попадает больше текстовой информации, она лучше воспринимается, потому что логическое левое полушарие. Правый глаз — левое полушарие, левый глаз — правое полушарие. Правильно? Нет, наоборот. Левый глаз — картинка, правый глаз — текст. Да, это правильно. Потому что мы улыбаемся, когда левой половины лица в основном. Когда искренне обеими. Так вот, есть такая особенность. Если вы размещаете видео или картинку, и вам нужно еще текст, и картинка, и видео не занимают всей ширины, да, то лучше делать так. Слева, допустим, у вас видео, справа пошел текст. Текстовый блок, вот он обходит вот таким вот образом. Допустим, это видеоотзыв. Здесь у вас обычный заголовок, ну короткий, привлекающий внимание к отзыву. Здесь текст отзыва. Здесь подпись и ссылка на этого человека. Причем не активная ссылка, а чтобы ее скопировать, можно было в адрес. Понимаете? Потому что если на лендинге нельзя делать активную ссылку. Человек, нажимая на ссылку, уходит куда-то в ВКонтакте, в Фейсбучике потерялся. Поэтому ссылка есть, ее можно скопировать, вставить, найти этого человека, не вопрос. Но ничего этого делать нельзя. Вот, текст здесь написан вокруг, и здесь опять внизу опять этот линк. То есть имя, фамилия, отчество человека и ссылка, допустим, на соцсети. По поводу верстки. Одна, ну, там всего буквально одну вещь, которая сделает ваши тексты очень, ну, выглядящими как у дизайнеров. То есть первое, старайтесь вместо дефисов, там где тире, писать на самом деле тире. Это делает текст профессиональным. То есть потому что есть, допустим, что-нибудь, да, здесь ставится знак, который называется дефис, короткий. А есть то, это. Ну, допустим, там, крахмал-это. Это тире, оно длинное. Если вы пишете ВКонтакте, то там хинт небольшой. Двойной дефис, это тире превращается. То есть, как у меня на стене написано тире, это двойной дефис. То есть, когда пишете текст, ставите два дефиса подряд, и он превращает их в длинное тире. После того, как нажимаете публиковать. Второе, что очень важно, и после чего с вами дизайнеры начнут, ну, хоть как-то разговаривать, потому что вы их перестанете бесить. Вот. Эта штука называется выключка. То есть по тексту можно относительно левого края сделать, относительно правого края и по ширине. Да? Большинство тех, кто с Word работал или, не дай бог, с PowerPoint, делают выключку по ширине. Это пипец как страшно. Потому что расстояние между буквами и словами начинает так плавать, что у дизайнера, у верстальщиков, даже у дизайнеров-то еще ладно, у верстальщиков, которые специалисты по тексту, у них глаза начинают кровоточить, глядя на это на все. Поэтому если вы будете просто делать выключку по левому краю, несмотря на то, что у вас правый вот так, вот так, вот так, вот так, вот нормально. Это смотрится нормально. Почему? Глазу удобен ритм текста с нормальными пропусками стандартными между словами и между буквами. Как только вы ритм меняете, меняется шаг, рвется все, человек бросает читать. Да.
А если делать себе выключку как бы по обоим краям, но ставить перенос?
Перенос читается плохо.
Спасибо.
Если у вас хорошая верстальная программа, которая за это отвечает, то она делает не более двух переносов подряд. Если Word, допустим, он тоже есть такое правило по умолчанию. Но как показывает практика, проще всего делать выключку по левому краю. Особенно если у вас адаптивная верстка, как вы сделаете перенос в адаптивную верстку. Бам-бам-бам-бам, там 7 слов, 11 слов, 22 слова в строку. А так вы делаете просто абзац, что у вас там два предложения, это абзац. Ну окей, здесь будет 4 строки, да, здесь будет 6, ну хотя бы не 12. Выключку по левому краю делаете. Что еще? Ну, на текущем этапе все. В остальном будете, когда уже работать с версткой, верстка идет за текстом. То есть сначала вы пишете текст, сначала вы рисуете словами те картины, которые у вас будут. И картины эти получаются, в NLP есть такое название, ну, в теории коммуникации, называется мультимодальные. Есть люди, которым удобнее воспринимать информацию в текущий момент с помощью глаз. То есть они в данный момент находятся в визуальной системе восприятия. И они мыслят картинками в текущий момент. Им нужно ярко, светло, обратите внимание, посмотрите туда. Есть люди, которые более в данный момент склонны мыслить ощущениями в теле. И можно сказать, холодно, горячо, посмотрите, как это воспринимается, как это ощущается, как вы в этом себя чувствуете. Вот такие слова, да? Есть люди, которые воспринимают в данный конкретный момент информацию с помощью звуков, то есть громко, тихо, такой-то ритм, там, ну и так далее. А есть люди, которые воспринимают информацию с помощью символов. Для них важны такие, там, дисперсия, интрузия, революция, вот эти слова. И когда вы пишете, допустим, текст, в котором рисуется некая новая реальность, в которой человек был, но давно, или был, но недавно и помнит об этом, да? Потому что новую совсем реальность мы не нарисуем, человек вспоминает из своего опыта. И можно писать следующее. И вот представьте, как вы за рулем автомобиля, сжимая его в кожаных перчатках, такой мягкий и упругий руль, мчитесь навстречу яркому встающему солнцу. И прохладный ветер обивает вашу разгоряченную кожу, а рядом с вами сидит девушка и мелодичным низким голосом что-то вам шепчет на ухо, слегка касаясь языком вашего уха. Все включаем. Аудиально, визуально, кинестетически, дигитально. Все четыре основные каналы репрезентации мира включаем у всех. Через такой текст можно зацепить аудиторию, которая не просто имеет эту проблему, но имеет еще внутри этой проблемы вот разные фокусы внимания на мир. Примерно так. Вот, завтра начнем в 11. Будем работать до 6. Просьба не опаздывать. 5 человек, кто готов подойти, вот, подходите, оплачивайте дыхание, 5000 рублей, завтра здесь встречаемся. Все. Если какие-то вопросы, то...